В уездном городе Н было так много магазинов, видеоигр и подкастов, что казалось, будто жители города уходят пораньше с работы, лишь за тем, чтобы купить свежую игру, выбить в ней платину и сразу же скачать выпуск любимого подкаста про все это. А на самом деле, в уездном городе Н люди играли в видеоигры и, тем более, слушали подкасты довольно редко. Жизнь города была тишайшей. 12 выпусков. Для тех, кто не в курсе, «Батина консоль» — это подкаст про видеоигры, который ведут 3 человека. Тимофей Загребельный.
Это я, всем привет.
Владимир Плотников.
Это я, в своей человечности не уверен.
И ваш покорный слуга Олег Алексеев. Погнали.
Ну и начнем по классике с кринж-новости. Ребят, в общем, мы тут увидели замечательный трейлер и хотим рассказать вам про него. Речь идет об игре NBA 2K20. И этот трейлер — это просто лучшее, что я видел за... и самое честное, наверное, пожалуй, в геймдеве и вообще в целом в игровой индустрии. Ребята, просто не стесняясь, показывают абсолютно ужасные монетизационные механики. Там слоты, джекпоты, какие-то колеса удачи. И, естественно, там в углу сидит вот этот вот радостный человек, который якобы очень счастлив, потому что он может покрутить в своей игре колесо.
Зря, ну, я не знаю. Про баскетбол играю.
Да вот что-то не уверен я больше,
NBA,
если честно.
НБА, топора. Надо так
я сделать. Просто не успел посмотреть NBA, этот
NBA
ролик.
NBA 2K777 Азина.
К сожалению, не успел посмотреть. И что, ты говоришь, что плохо там, да, Тим?
Да ужасно. Просто я... Ну, они уже ролик даже удалили, потому что просто скандально получилась какая-то реакция. Вот. Но я не знаю, они либо хотели похайпить, либо, если это искренне...
Либо просто купи картридж и получишь 100 спинов бесплатно и приветственный бонус.
Да. Но они потом
проблемы
скажут,
с доступом, да, к NBA 2K20.
Да-да-да.
Слушай, это слишком клевая новость, на самом деле, чтобы ее вот так вот... Не знаю, как, даже не знаю, как-то не реагировать от этого. Блин. А обналичить как?
Да это же, блин... Игра не про обналичивание. В следующем году все это все превратится в пантик, понимаешь? Ты там донатишь сейчас себе, наиграешь в колесо удачи, а потом все. Ну, короче, очень смешно на самом деле. Я не знаю, зачем они это так сделали и чего они добивались, но я бы, вот увидев такое в игре, как бы понял бы сразу, что нет, пожалуй, нет. Пожалуй, я пропускаю.
Это, знаешь, какая же фирма? Konami, кстати, вы же в курсе, я все время Константин Говорун, кстати, об этом рассказывал, что вот все жалуются, что Konami там свои любимые игры, там, серии закрывают, а на самом деле основную прибыль-то фирма гребет не от видеоигр, которые вот люди покупают, а от игровых автоматов для азартных игр, патинку всякого и так далее.
Ну, то да.
Это вот,
да.
Это вот прям реальный факт. Так что, видимо, просто фирма 2K посмотрела на Konami и решила, что тоже так хочет. И сделала первый такой неуверенный шаг в этом направлении.
То есть приходишь в казино, а там, значит, NBA, да, играешь?
Да.
В котором играешь тоже в казино. А? Как вам такой поворот?
Ну, это уже просто сейчас голову сломать. Приходишь в казино, в котором можешь играть в видеоказино. Класс.
И, дорогие друзья, сегодня у нас в качестве главной темы гость. Это никто иной, как Константин Говорун. Давайте я зачитаю его сначала регалии, так сказать, чтобы вы вспомнили вдруг, кто это такой. Это российский игровой журналист и блогер, бывший главный редактор «Страны игр». Какие-то далекие года, да?
Ну, далекие с 2006 по 2013, то есть, ну, половину жизни, наверное, издания.
Да, руководитель игрового сайта IGN Russia, это чуть позже было, да, и PR-менеджер Nintendo Rush, тоже с 2015 по 2017 год. Костя ведет блог в ЖЖ и на собственном сайте darkvren.ru. Вообще, Костю многие знают как Врена, да, думаю, что когда я произнес эти заветные 4 буквы, все сразу поняли, о ком речь. И представили себя практически по фотографии. Ну, к слову, да. Не думаю, что есть люди, которые слушают наш подкаст и не знают, кто такой Константин Говорун. Мы сегодня попросили Костю нам рассказать про Gamescom, поскольку он на нем был. И, собственно, задавать ему кучу всяких разных вопросов. Ты готов?
Давай, поехали.
Поехали. Слушай, у меня тут первым вопросом стоит такой странный, который был прицепом к описанию, которое у тебя там на Википедии, что ты еще ведешь блог в ЖЖ.
На самом деле блога в ЖЖ уже давно нет. Туда просто репостится что-то, ну, линки какие-то со стендалон-бложек, по-моему, и все.
Все, успокоил меня, а то я уже думаю, блин, неужели Костя настолько застрял в прошлом веке? Хотя, подожди, ЖЖ в этом веке?
Да, в этом веке, на самом деле, почти все интересное происходило в этом веке. Но ЖЖ, он уже мертв. Там остались только, ну, какие-то, я не знаю, политические блоги, не знаю, всякая ерунда.
Ну, окей, ладно, черт с ним, с ЖЖ, давай по делу. Сколько водки, пива, вина или саке ты выпил за эти несколько дней? Шутка, конечно, это шуточный вопрос, но ты, в принципе, можешь на него ответить.
Не, ну, я выпил, наверное, где-то бокалов 8 пива, 2 шота польской самогонки, потом еще 2 бутылки корейского пива и 3 коктейля. Один был какой-то кастомный Космополитен, и 2, я название, честно говоря, не помню, но они были очень красивые и на испанском языке.
Слушай, у тебя отлично с математикой, и значит, что ты, в принципе, не сильно прикладывался к напиткам и все-таки, наверное, как-то посещал там какие-то достопримечательности помимо Gamescom, хотя думаю, что, наверное, все время у тебя на него ушло. Ну и такой вопрос, а какой по счету у тебя это уже Gamescom был?
Я точно не считал, но мне кажется, 5-й, но они у меня все были с большими прорывами, то есть я туда ездил раз в 2-3 года. Я сразу скажу, что Gamescom — это, наверное, наименее моя любимая игровая выставка. Со степенью моей нелюбви к ней может соревноваться разве что Игромир.
Даже так? То есть Игромир тебе прям не нравится?
Ну, он довольно бесполезный. Но я хоть могу сказать, да, Игромир, наверное, все-таки интереснее. Ну, на Игромире, как минимум, интереснее косплей. На Игромире меньше людей, а по количеству интересных игр, ну, наверное, обе выставки похожи. Ну, разве что на Gamescom эти игры показываются раньше. Но, тем не менее, Gamescom – полезная выставка для бизнеса, потому что туда приезжают все партнеры с Европы. Ну, в прошлом году, например, я ездил на Gamescom в основном для того, чтобы пообщаться с IGN международным. Они же в Россию не поедут. Мне там в Лондон
логично,
тоже
да.
А Gamescom, там все равно все есть. Поэтому там, ну, принято встречаться. Собственно, в этом году на Gamescom я тоже ездил, ну, по делам. На самом деле, не связанным с просмотром игр. Просто на переговоры. Ну, и заодно еще игры посмотрел. В прошлое время было.
Ты опередил мой, в принципе, вопрос. То есть, про сравнить как раз-таки Игромир и Gamescom. Практически все ответил. Единственное, что наши слушатели могут, наверное, не знать по масштабам. Ну, то есть, вот и среди тех, кто был на Игромире, по масштабам это больше? И если больше, то во сколько раз?
Я бы сказал, что больше раз, наверное, в 5. Дело в том, что на Gamescom очень много залов, и эти залы все огромные. То есть, по-моему, в одном зале Gamescom может влезть все, могут влезть в те стенды Игромира, а таких залов на Gamescom там 6. То есть там сложно посчитать, потому что какие-то все-таки заняты чисто бизнесовыми стендами, но масштабы огромны, при этом количество посетителей тоже зашкаливает, поэтому в публичный день там, ну, просто не пройти. То есть так ты выходишь в коридор, а там вот зомби идут куда-нибудь там, то ли там, не знаю, за автографом Кодзимы, то ли там поиграть, не знаю во что, Final Fantasy 7. И такой, видишь эту толпу и в ужасе прячешься в какое-нибудь кафе и пьешь кофе, так и думаешь, нет, это не хочу туда.
Ну, вот у меня схожие впечатления были после Игромиров, да, я не очень люблю массовые скопления людей, пускай они, в принципе, какой-то общей идеей там объединены, да, где-то симпатичные косплеерши. Честно говоря, не знаю, как им удается получить то, зачем они пришли? Там же билеты-то, собственно говоря, не дешевые, скорее всего, да?
Может быть, там, я не помню, честно говоря, 10 евро, 30 евро. Но на самом деле все очень просто. Когда очень много людей, нужно повышать цену на билеты. Пусть они стоят 100 евро, 200 евро. И так до тех пор, пока, ну, на выставке не останется достаточно мало людей, чтобы потом можно было комфортно посещать. В принципе, в текущем состоянии это еще немножко похоже на Tokyo Game Show, но там как-то более понятно, чем люди занимаются. Вот на Tokyo Game Show люди приезжают, чтобы отстоять по 3 часа в очереди там, на 3 игры. То есть там, на одну игру постояли, поиграли 15 минут, на другую, на третью. По каждой игре они получили какую-нибудь сувенирку за то, что поиграли, и дальше поехали домой. Понятный план. А на Gamescom там план какой-то не очень понятный. То есть люди в основном как вот на Игромире, в основном слоняются туда-сюда и не понимают, что делают.
Ну, пришли все посмотреть, как говорится. Но мне кажется...
Просто со стороны посмотреть вот на какие-то красивые стенды, что там вокруг там что-то происходит. Ну, довольно все бестолково. Ну, по-моему, многие еще пришли просто именно себя показать. В том плане того, что они вот там с крашенными волосами, с каким-то там дешевым костюмом с Алиэкспресса, якобы косплейным, гуляют, вроде как показывают свою миру, свою идентичность как геймера, гика и так далее.
Ну, почувствовать, да, в субкультуре какой-то.
Почувствовать себя частью субкультуры. Мне кажется, основная мотивация вообще вот именно такая. Потому что, ну, играть там сложно. Там даже вот в бизнес-день, когда, казалось бы, там только бизнесмены и журналисты, там то нужно стоять в очереди там по часу на игру, ну, если нет аппоинтмента, ну, тоже не очень комфортно. И это, опять же, ну, когда нет простых посетителей. Ну и еще такой момент тоже, если сравнить выставки, все-таки на Игромире уровень косплея гораздо выше, прямо вот гораздо-гораздо. Там это какой-то вот, я не знаю, все-таки немножко детский сад, какой-то детский утренник. Эти немногие косплееры, которые хорошие, они, скорее всего, на самом деле из России приехали. Ну или какие-нибудь западные профессиональные косплееры, таких тоже есть там, но не очень много. Но в целом, если смотреть вот на то, что ходит по коридорам, это люди просто, вот, я не знаю, из занавески шили платье, им весело. То есть я не могу сказать, что они что-то плохо делают.
Ну да, осуждать их за это как-то...
Осуждать-то не надо, потому что люди получают фан, им прикольно. Но если, например, кто-то хочет туда приехать пофоткать косплееров, то там фоткать, ну, не то чтобы есть очень много чего.
Ясно. То есть для тебя всякого рода игровые выставки это уже, ну, такая не очень приятная работа, да, когда, ну, нужно где-то с кем-то пообщаться, посмотреть какие-то игры, ну, находясь в вот этой некомфортной обстановке с очередями, с толкотней с какой-то там, да?
Мне кажется, по поводу выставок, все привыкли к имиджу выставок, который был создан там еще игровой прессой еще лет 10-15 назад. И что было раньше? Раньше вот ты сидишь в России, и у тебя ничего нет. Игры там что-нибудь присылают иногда. Вот ты пошел, купил, поиграл. А вот чтобы посмотреть на живых разработчиков, там что-то узнать, у них интервью взять, это можно было там 2-3 раза в год. Вот на E3 съездил, на Gamescom, там приехал на Gamescom, поиграл какой-нибудь там, не знаю, Ведьмака, и вот приехал домой и рассказываешь всем, как Ведьмак выглядит. А в прошлом году, например, я как раз тоже был на Gamescom и пошел на презентацию этого Киберпанка. Я тогда там долго добивался этого слота, чтобы меня туда записали. Там потом приехал, там час сидел, смотрел на эту презентацию. Ну, потратил кучу времени на самом деле. А потом эту презентацию на следующий день выложили в интернет.
О, да,
получается, видно. Зачем я ездил на Gamescom? То есть тратил время, деньги, когда все выложено в интернете. То же самое там с фотками с выставки. Вот можно саму там походить, а можно на фотки посмотреть. Большой разницы-то нету. Можно зайти там на презентацию Death Stranding, посмотреть какие-нибудь трейлеры, а можно эти же трейлеры посмотреть в интернете. Вот Киберпанк в этом году была презентация. Ну окей, они сказали, на следующий день не выложим, а выложим ее через 10 дней в интернет. Ну вот и вопрос, стоит ли ради вот этих... того, чтобы посмотреть на 10 дней на игру пораньше и ехать на выставку или нет. А вот, наверное, нет. На самом деле, выставки все абсолютно, и E3, и Tokyo Game Show, они стали как-то вот, ну, почти бесполезными, если честно.
То есть формат надо менять, да, думаешь?
Да, как... Я не знаю, честно говоря, на что менять. Может, вообще их закрывать надо.
Ну, там же огромные бюджеты, бабки тратятся какие-то космические организаторами, да и участники тоже вкладываются в это все.
Мне кажется, это все во многом происходит по инерции. То есть какая-нибудь богатая компания, у нее есть деньги, вроде как ей хочется показать, что у нее все хорошо, порадовать, не знаю, инвесторов, журналистов, там, не знаю, игроков какой-то красивой картинкой. Они тратят огромные деньги, но эти деньги все равно не окупаются ни для кого. То есть деньги тратятся по инерции, просто потому что так принято.
Ну, а ты бы, например, подвязался сделать какую-нибудь свою собственную выставку, ну, с каким-то уникальным форматом, чтобы на ней было прям круто. Ну, и правда, это зависит, наверное, все-таки от IP, которые там захотят показывать.
А вот вопрос от задачи. То есть, ну, нужно просто здесь подумать, зачем люди ходят на выставку. Например, вот, ну, Игромир фактически сейчас это уже просто фестиваль косплея. потому что это единственная причина, по которой туда реально можно ходить. Ну да, можно чуть-чуть поиграть в игры, там какой-нибудь турнир, но это все-таки скорее как второстепенные какие-то вещи. А основной смысл — это косплей. Почему? Потому что только там можно, не знаю, там, с косплеерами сделать, не, селфи, да, вот, и это уникальная фича. Потому что так на фотки можно посмотреть в интернете, а селфи можно сделать только на Игромире. Поэтому возможно, что на том же Игромире стоит выкинуть все и оставить только косплей.
И тогда это будет уже фестиваль непосредственно косплея.
Да, 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 да. На самом деле, ну, тут важно просто понять, зачем люди куда-то ходят. Или да, вот на Игромир еще часто ходят ради встреч со звездами. То есть как-то был Миша Коллинз какое-то время, там потом приезжали герои из, господи, «Игры престолов». В этом году тоже кто-то приедет. А, Матс Микельсон, типа, он приедет.
О, ничего себе.
Да. Вот в чем уникальное преимущество, опять же, таких офлайн-ивентов, типа выставки? То, что можно вживую посмотреть на кого-то человека. Не знаю, вот Кодзиму привезти на Игромир. Да, вот ради этого есть смысл. Чтобы ты пришел, в толпе постоял, там, я не знаю, в очереди, может, за автографами. Ради этого, да. А ради того, чтобы на трейлеры посмотреть или на стенд игры какой-нибудь красивый. Опять же, на выставках, вот на Gamescom в этом году я ходил на стенд Google Stadia.
Так.
И вот супер история. Я вот подхожу, вижу очередь маленькая. Думаю, окей, сейчас встану, поиграю в Google Stadia, полезно. И спросил у какого-то местного там стендиста, говорю, а это вот очередь поиграть в Stadia? Он говорит, ну как бы да. Но сначала, говорит, ты вот заходишь там, вот, в кабинку, поднимаешься по лесенке, а там дальше такой желоб, как только в аквапарках, и ты по нему, по этому желобу скатываешься, тебя на вылете тебя камера фотографирует в 3D, а потом ты смотришь, как ты смешно, что вылетал из этой трубы, короче, в 3D, а потом ты идешь играть в Google Stadia. Я такой, стоп, а зачем мне смысл, все да, это? Да. Вот что вот? Вот пиарщик, вот он чем думал, чтобы на это тратить деньги? Я не понимаю. Я такую рожу сразу сделал, что стендист сказал, слушай, ладно, я вижу по твоему лицу, тебе все это не нравится, давай я тебя проведу вот за углом, если очередь просто поиграть. Я говорю, да, вот мне нужно просто поиграть. Блин. И вот я сижу, думаю, елки-палки, те, кто придумал стенд, ивент-менеджер, да, они пытаются продать свою зарплату, придумывают вот такие всякие активности. И там Google на это тратит деньги. Вот, и журналист на это тратит время. Но это все выброшенные на ветер деньги, время, вот все вообще, место. И такого на выставках полно на самом деле. Ну, не везде, конечно, есть, но вот реально вот много очень ерунды.
И что, собственно говоря, Google Stadia, это как оно имеет будущее?
Да, если да, говорить уже о Stadia, то ну, я там в Твиттере немного писал, но я повторюсь, что когда еще Stadia анонсировали, из того, что там рассказывали, мне понравилась только одна фича Google Stadia, которая мне показалась, возможно, интересной. Смысл в том, что так как картинка в играх на Stadia рендерится на сервере, то можно ее делать сколько угодно сложной. То есть можно на одну сессию одного игрока выделить мощностей, я не знаю, как там, 10 PlayStation 4. Потому что какая разница, это все равно сервер. И сделать супер высокотитризированную картинку, ну и потом просто ее там в HD-качестве, там, в Full HD отправить на устройство пользователя. То есть пользователь может там супер слабым ноутбуком играть с картинкой, которая лучше, чем в современных приставках. Более того, благодаря этому можно делать какие-нибудь эксклюзивные игры, которые были бы лучше, чем эксклюзивы там Sony и Microsoft, что было бы вообще классно. И это была бы такая фича уникальная, ради чего можно было бы стадию себе покупать. Вот. И я поиграл в Doom, называется-то новый Doom, Eternal,
да.
И я смотрю на эту картинку, понимаю, что там по детализации это как, я не знаю, игры на PS3. Ну, как-то вообще ни о чем. Ну, для трансляции, для стриминга неважно, каким качеством рендерится картинка. Потому что потом все равно передается результат. И результат можно хоть уровни Sega Mega Drive передавать. Ну, там разрешение, конечно, ниже, но anyway. Там хоть уровень PlayStation 3, хоть уровень PlayStation 4. Без разницы, по идее. Но получается, что там на серверных мощностях тоже экономят. И какой-то смысл. Более того, я до этого еще за день до Gamescom смотрел презентацию Stadia. И там эксклюзивов-то нет. Вернее, эксклюзив есть один, и это Rocks Must Die 3. Который тоже как бы, ну, не графонистая игра.
Orcs, да, наверное?
Да-да-да, Orcs Must Die, да. И получается, что единственное преимущество в стадии, которое мне нравилось, а его как бы на самом деле нет. Или на нем не делается фокус. А фокус просто, даже не знаю на чем. То есть, зачем она нужна? Чтобы дешево играть? Да, наверное, проще Xbox Game Pass купить, и вот дешево играешь. Или какую-нибудь другую подписку. Чтобы дешевое устройство поставить и на нем играть. То устройство сейчас, не знаю, PlayStation 4 не настолько дорого стоит, чтобы такую, не знаю, полагаться на интернет-канал. То есть это будет и не дешево, и не круто, и непонятно зачем, и нет эксклюзива.
Мне кажется, знаешь, это из теории заговоров. Google хочет проникнуть в каждый дом, чтобы собирать еще больше бигдаты со всех
кучей. Нет, вполне возможно, но чтобы это проникать в каждый дом, у людей должна быть причина. Если это будет раздаваться бесплатно, ну да, люди поставят. А так непонятно, что платить надо все равно. Ну и да, но при этом как плюс такой, что Doom Eternal все-таки довольно быстрая игра, и я бы не сказал, что там был какой-то лаг. То есть там в плане вот скорости игры меня вполне все устроило. То есть я как будто бы играл там, не знаю, на PlayStation 4, ну как дома, не знаю.
То есть верится в это, да? Ну то есть.
Да, ну все-таки как-то они, наверное, там стриминг организовали на выставке, хотя на самом деле довольно сложно, с учетом того, что там ну канал нужно нормально подвести, там не знаю. На выставках обычно проблемы с интернетом, но они вот сделали. Вот. Ну, наверное, технически будет работать, по крайней мере, вот в Германии там в идеальных условиях это работает. Но глобально не понимаю, зачем Тади все еще странная история.
Ясно. А из чего-то еще интересного, вот ты сегодня упоминал уже Киберпанк 2077, который в прошлом году смотрел, и в этом году тоже тебе удалось. А давали поиграть с него или нет? Или
не, все? На Киберпанк я все равно не пошел. Я потому что когда узнал про 10 дней, я сказал, что нет, до свидания. Я пойду лучше через 10 дней посмотрю в интернете. Из-за того, что я поиграл Final Fantasy VII Remake. Это прямо вот меня порадовала очень игра. Потому что с учетом состояния нынешнего Square Enix, я был уверен, что получится какая-то очередная ерунда. Ну, с Final Fantasy были проблемы уже давно, да, еще начиная там с 13-й финалки. Но мне приятно поразило то, что они смогли сделать боевую механику одновременно такую достаточно современную, что вроде в реальном времени что-то делаешь, но при этом фактически сохранилась вот старая там АТБ-система, как в оригинальной финалке. То есть, по сути, ты в реальном времени просто делаешь обычные удары, а в это время копится шкала, которая позволяет тебе отдавать приказы еще и пошагово в режиме. То есть, пока накапливается шкала вот этих пошаговых атак, ты можешь просто что-то поделать, подраться, там, попрыгать в стороны. Но при этом основной дэмэдж все-таки наносится этими ударами, которые вот пошагово выполняются. Там магия, всякие там, не знаю, специальные атаки, там лимиты и так далее.
Слушай, ты меня прям обнадежил. Я чистую АТБ не очень люблю, но когда есть возможность подумать, что-то кастануть, какую-нибудь комбинацию, да, особенно если
да, это...
в пати там что-то да, интересное. Да,
это реально такой компромисс, потому что совсем чистая пошаговая система, понятно, что нам в 2019 году, 2020, это уже как-то не алло. Вот. Но и совсем реал-тайм, или как вот в 15-й финалке там какая-то тоже была типа, чередование мечей, какая-то вот слишком они наворотили. А здесь, ну, понятно сразу, там, опять же, там всякие мелочи есть, что там вот в мечи можно вставлять материи, как в оригинальной Final Fantasy VII, они прямо вот на мечи видны, когда ты им орудуешь. Ну, прикольно. Плюс выглядит очень здорово. И вот, опять же, перед тем, как, собственно, поиграть, там еще показывают такую небольшую презентацию-тьюториал, именно в видеоформате. И он такой, ну, ироничный, там, с шуточками, прибауточками. И вот чувствуется, что как бы авторы даже этого тьюториала, не знаю, они умеют там слова в буквы-слова складывать. То есть умеют хорошо подавать свой мир у своих персонажей, скажем так. То есть есть какой-то стиль. Вот у Final Fantasy VII Remake у него свой стиль, причем он не совсем совпадает, конечно, с оригинальной Final Fantasy VII, потому что все-таки очень много времени прошло, там были такие квадратики персонажи. Вот. Но здесь все так хорошо, цельно, прям приятно.
Слушай, а не в 4К давали поиграть случайно?
Ну... А я не помню. Скорее всего, нет, потому что там телевизоры мелкие были. Очень хорошо. В этом смысле напоминает мне еще вот Kingdom Hearts 3, которая на самом деле тоже хорошо была сделана. Все-таки сейчас Square Enix как-то вот научилась опять нормально делать игры, что очень радует.
Ну, а Death Stranding посмотрел или...
Ну, я смотрел несколько роликов. Там самое смешное, что по-прежнему уже с игрой непонятно, что там делать именно собственно, в собственной игре. Возможно, просто идти и карабкаться по горам.
И задумываться о том, гений ли Кодзима или нет.
Да. Но я, естественно, игру куплю и буду в нее играть. Мне кажется, тут вариантов на самом деле нет.
Даже согласен.
Не очень. Но я сомневаюсь, что она будет не очень. Потому что она может быть странной, непонятной. Но она вряд ли будет скучной, скажем так. Она вряд ли разочарует тем, что она будет какая-нибудь унылая. Она, скорее всего, будет очень веселая, будет выносить мозг. И люди будут все спорить, там, это гениально или говно. Но это будет именно такой яркий спор, который потом, не знаю, будет еще годами идти. Вот это будет очень хорошо. Вот. Ну, а на тех, кто ему игра не понравится, Кодзима, вот он уже показал механику, что нажимаешь кнопку и ссышь. Тоже очень, мне кажется, отличная метафора.
Я понял, это вообще такой своеобразный, как это, новый поворот в игрострое. То есть ты ожидаешь вот игру несколько лет, смотришь на то, что тебе показывают, ты не понимаешь, о чем будет игра, а потом тебе дается возможность поиграть в нее, заплатить деньги, естественно, потому что по-другому никак, и решить, гений Кодзима или нет. Ну, то есть принять участие в споре, типа, а я играл, я-то знаю, да.
Плюс еще, да, не нужно думать, что это с этим механики там об Ассане, это какая-то вот новая вещь в ее творчестве. На самом деле, я прекрасно помню, что вот там в Metal Gear Solid 2 можно было там подскользнуться на глубинных какашках и упасть, и, по-моему, в третьей части или во второй тоже, там, карабкаешься по перилам, а сверху стоит охранник, тебя не видит, и он тебя ссыт, и нужно стоять и висеть на этих перилах и не шевелиться, чтобы он тебя не заметил. Он тебя поссыт и уйдет.
Он подсмотрел или прочитал в каком-нибудь шпионском романе, который он любит, и теперь использует этот прием, что типа, как же, у меня игра, надо обязательно, чтобы герой поссал. Или чтобы на него поссали. Короче, к Кодзиме вопросы. Вопросы к его, так сказать, пристрастия. Ну, а что-нибудь еще интересного было? Ну, так вот, может быть, краем глаза какую-нибудь игру заметил.
Ну вот, а разочаровала меня очень сильно Контра новая, которая случайно где-то в углу стенда Konami увидел. Она мультиплеерная, там какая-то она с видом каким-то изометрическим. Какая-то вот реально полная ерунда.
Ну, еще ролик, когда показывали это первоначальным, все задались вопросом, что
я
это.
Я играл за какую-то панду, которая умеет выпускать ракеты, причем какие-то вот выпускают вверх, они потом куда-то приземляются. В общем, какая-то вот панда с автоматом и ракетной установкой. Нет, даже сейчас звучит круто, но это на самом деле очень коряво выглядит. Это вот просто какая-то игра, не знаю, на уровне каких-то инди-разработчиков из Перу, студентов, которым дали, там, не знаю, жареную альпаку и сказали, вот вам, типа, 10 килограмм альпачьего мяса, и вот в обмен сделайте нам игру. Вот как-то так.
Типа, у нас же есть права на франшизу, а давайте что-нибудь сделаем, но не будем делать как раньше, а сделаем какую-нибудь что-то необычное.
Плюс еще очень может быть, что, на самом деле, у Konami есть даже история таких случаев, что им принесли какую-нибудь демку игры, шутера, а они такие, а давайте эта игра у нас станет контрой. Ну, у вас тут панды бегают. Ну, пофиг, в контре будут панды. Ну, то есть, они просто взяли, налепили название на какую-то существующую игру, которая была, делалась как оригинал. Вот то же самое, на самом деле, было, если не ошибаюсь, с Кастельванией, которая была вот эта самая испанская. Так бывает, на самом деле, когда берется какая-нибудь игра и просто переделывается под какой-то существующий бренд чуть-чуть.
Ну, деньги-то не пахнут, собственно говоря, да.
Ну, да. Ну, вот, не знаю, короче, я очень расстроен. При том, что здесь же была довольно приличная игра Hard Corps Uprising, которая почему-то была не под брендом Contra, но была реально нормальной контрой. Сколько там, не знаю, лет 6 назад. А тут как-то вообще ни о чем.
Ну, всегда можно взять починка-автомат, сделать из любой игры.
Ну, это понятно, да. Ну, вот. А в остальном, к сожалению, вот я ходил, честно говоря, по Gamescom, и у меня везде было какие-то грустные ощущения, что вот куча стендов, а смотреть-то нечего. То есть, ну, первым на Ubisoft там был Rainbow Six Siege. Я знаю, что там в игру играют, до сих пор там популярен, там сервис, то все. Но зачем мне смотреть на игру, которой уже много лет? Ну, как бы, алло. Или там, я не знаю, Microsoft. Ну, Microsoft-то сейчас-то вообще, честно говоря, по-моему, ничего нет, кроме грязов. По сути, они платформу свою как-то забили, и я даже не понимаю, вот ради чего покупать Xbox и вообще что-то с этим делать.
Ну как, Game Pass и бесплатно потом играешь.
Ну да, но это все не то, что, опять же, на выставке можно поиграть. То есть, да, они молодцы, у них там хорошая платформа, там железо, то все. Но в этом нет ничего интересного. По Sony я, честно говоря, не очень понимаю, куда делась игра про Цусиму. Я ее, по крайней мере, там не видел. А в остальном, ну, Death Stranding, да, есть там, но...
Все ждали, конечно же, что The Last of Us 2 будет хоть какая-то весточка.
Да, 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 да. Что у Sony-то игр там много в производстве, но что-то как-то на здесь их не было.
Ну, будем Tokyo Game Show тогда ждать. Ты не собираешься, кстати, на нее
поехать? Ну, может быть, я не знаю, подумаю. Ну, может, нет. Вот. А, и, например, Nintendo. Ну, я все понимаю, но там, не знаю, огромная часть стенда была занята Марио и Соником на Олимпийских играх. Ну, то есть... Я понимаю, что такая игра существует, что она продается, но ну серьезно, но
ну, нет. Ну, я не видел ни одного человека, который бы это играл у нас, по крайней мере, в тусовке, которая около Nintendo. Ну, может быть, они и есть, эти люди, но...
Вот. Я еще глянул на Switch'е тоже так рандомно, Panzer Dragoon, потому что, ну, мне все время нравилось на Сатурне. Но я, конечно, понял, что это вот игра, которая она была великая в конце 90-х, но сейчас она вообще ну, невозможно в нее играть. Она слишком примитивная. То есть такая шутер на рельсах, трехмерная, где можно только стрелять и уворачиваться.
Ну, некоторые вещи должны остаться великими вот в прошлом, и не надо их да, выкапывать. Да,
то есть, вот просто, например, какие-нибудь RPG там, конца 90-х, их можно спокойно просто даже переиздавать даже без там каких-то ремейков, как есть, потому что ну, сюжет, там, боевая механика, то все, они сохраняются. А вот такие вот игры, которые... Тогда же еще была довольно графонистая игра по тем временам, красивая очень. А сейчас, когда это просто, ну, подтянули текстуры и так вот, ну, не очень, даже на свече это не очень. Вот. Еще на свече меня разочаровало немного Дэймона Кроссмакина. Какая-то она довольно... Ну, все-таки низкобюджетные, примитивные. Я вот надеялся на что-то более серьезное, но так смотрю, и что-то как-то меня не радует. Я покупать собирался.
Ну, тут говорят не только с ней проблемы.
Так что как-то вот ходил по Генскому, посмотрел на мерчендайз, ну, там прямо какие-то завалы вот магазинов всякими декимакурами, анимешными фигурками, вот всем.
Ты кого-нибудь, кстати, видел из наших игровых журналистов там воодушевленных или нет, не знаю, пьяных в хлам? Удалось встретиться в таких больших территориях?
Да я не особо, если честно, из журналистов. Но я Амика видел, ну, не знаю, от Kitchen Riot, как бы журналист.
Ну, она там в косплее какая-то ходила, по-моему.
Да, 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 да. Ну, я еще там до Gamescom видел. Вот. В другой обстановке.
Слушай, а сам Кёльн-то вообще стоит для посещения, ну, чисто с туристической точки зрения, ну, то есть не совместить с Gamescom, если ехать? Либо знаешь, просто
у меня была такая тоже забавная история, что я, короче, ехал из аэропорта в Кёльн, собственно, и случайно проехал центральный вокзал. И проехал до следующей остановки, думаю, ну, ладно, тут идти там километр, пройдусь пешком. А выхожу, а там... Какие-то пьяные люди на корточках сидят, пьют пиво. Какие-то запахи, как будто бы там, не знаю, в Индии. Там какая-то грязь на улицах, газеты летают. Какие-то тетки на незнакомых языках орут. То есть вот я оказался в каком-то аду. И это все было там на 15 минутах пешком от центра Кёльна. Я там тут дошел, живой, пришел в центр. А там благолепие, все хорошо. Там туристы ходят, фотографируются, ресторанчики красивые. Все чистенько, аккуратно. Я такой... Окей. Потому что ну, до этого я в дебри не забредал, скажем так, кёльнские. А в Кёльне есть одно хорошее туристическое место. Это Кёльнский собор, который, наверное, самый крутой собор католический, может быть, даже в мире. Потому, ну, я там и в Риме был, естественно, там, в Барселоне. Но Кёльнский собор – это прямо вот нечто. Какое-то вот огромнейшее сооружение, которое такой черный замок, растущий из земли, который стремится вверх. Там, не знаю, буквально каждый сантиметр это какие-то мелкие фресочки, скульптурки, вот какие-то вот горгульи, черное что. То есть какое-то вот супер высокодетализированное сооружение, где нет просто ровной стены. Там все крутое. И он, естественно, супер древний, потому что его во время войны не разрушили. Его это самое британская авиация использовала как навигационный такой прибор, чтобы знать, ну, где они находятся. Поэтому они специально его не бомбили, чтобы им было на что ориентироваться. Все разбомбили, а собор оставили.
Слушай, буду проезжать, глядишь, заеду заглянуть, потому что я, например, люблю всякую архитектуру, и для меня вот Санта-Мария-дель-Фьоре во Флоренции, собор, правда, он католический. Вот.
Нет, тоже католический, да.
А, ну да, 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 кафедральный собор. Да, вот, да. Тоже такое, стоишь на него и смотришь, я могу часами под ним стоять и смотреть, как он сделан, ну то есть...
Удивляешь. Да, но итальянские они более как веселые соборы, как правило, там светлые, воздушные. А здесь такой вот сумрачный немецкий гений воздвиг вот это вот строение. Вот. И если же о всем остальном говорить, то, ну, не знаю, всем, кто был на Генскоме, известно пиво Кёльш, которое, ну, наверное, худшее пиво в мире. То есть, ну, вот абсолютно. Более того, в Кёльне есть там 8 или 10 или 20 сортов пива Кёльш, а других пив там нет. То есть, там все пьют Кёльш, причем пьют его из мензурок по 0,2.
И все плохое, все 8 сортов, да?
Да, они все, я не знаю, их невозможно отличить, они все одинаковые, просто разные пивоварни. И вот и пьют из мензурок из этих, и все. То есть там есть какие-нибудь там, в принципе, если ресторан какой-нибудь там восточный, там, не знаю, корейский, вот мы ходили, там вот есть еще корейское пиво. А так больше пив нет, и в магазине тоже нет, как правило. То есть можно найти, но очень сложно. При этом вот рядом город Дюссельдорф, и там у них есть пиво Альт, которое такое же, как Кёльш, только темное. И тоже пьют из мензурок. И вот, вот такое прекрасное противостояние двух культур. Вот Кёльш против Альт. Они друг друга ненавидят. Anyway, то есть это, и вообще, вот, на самом деле, то, что в Германии хорошее пиво, это какой-то самый большой миф и вранье там, ever. Потому что, на самом деле, практически все немецкое пиво ужасное. При этом еще пиво еще довольно дешевое. Поэтому, когда мы там закупались пивом, чтобы в номере смотреть вот, трансляцию перед Генском, я посмотрел, что пиво, это, опять же, Кёльш вот в супермаркете стоит 40 евроцентов, ну, то есть где-то там 30 рублей. По-моему, даже по российским меркам это дешево. Ну, и немецкая еда, она ужасная, то есть это там сосиски и шницели.
Капуста какая-нибудь там.
Капуста, еще. Да. Вот, то есть вот как-то вот она очень примитивная, и при этом все дорогое в этом плане. То есть неинтересно. Поэтому вот в районе Кёльна есть только одно хорошее место в плане еды – это японский квартал в Дюссельдорфе. Дело в том, что в Дюссельдорфе находится самая большая японская община, по-моему, чуть ли не в Европе. И там у них есть, наверное, штук 10-15 аутентичных японских ресторанов.
Ну, кому как не тебе разбираться в японских ресторанах.
Да, там все как в Японии, все хорошо, и даже цены низкие. Ну, то есть, как бы дешевле, чем немецкую еду есть. И прям продукты хорошие, все классно. Поэтому вот только там можно питаться. Немецкую еду лучше не есть. Она не очень.
Ну, в принципе, все ясно теперь с Gamescom стало. Я так понимаю, что если ваша работа – это игровая журналистика, и вам оплатили там билеты и проживание в отеле, то вы, наверное, можете съездить туда и посмотреть. А так у нас есть свой собственный Игромир, который и Комик-Кон одновременно. У нас красивее косплеерши, как сказал уже Константин. Ну и вообще не так, наверное, обидно будет. Вот. Что ж, спасибо, Костя, за рассказ. Надеюсь, что ты к нам придешь еще после Tokyo Game Show и расскажешь нам про Японию. Напоминаю, что у Константина есть замечательный канал в Телеграме про Японию. Мы на него дадим ссылочку. Заходите, почитать. Там очень много интересных фактов, которые вы, наверное, нигде в интернете не найдете. Я тут сам с удовольствием его читаю. Спасибо, Костя.
Да, пожалуйста. Пока-пока.
А Вова поиграл у нас в Astral Chain, как вы знаете. Если следите за нашим каналом в Телеграме или во ВКонтакте, вы видели ссылочку на статью, которую Вова написал. Она располагается на beardicast.com, да, и вы можете ее почитать, либо послушать дополнительные от Вовы какие-то
мысли, да. То есть я реально советую вам почитать, но прежде я вот хочу дать вам дополнительную, так сказать, информацию о том, как вообще надо все это воспринимать, потому что я боюсь, что меня реально люди неправильно поймут, решая, что я считаю, что игра говно и так далее. Это не так. Игра вышла 30 числа, цена в eShop 4499 рублей, И она обласкана критиками, то есть у нее Metacritic сейчас что-то в районе там 90. Допустим, IGN выставил 9 из 10, GameSpot 8 из 10 и куча других изданий. Просто говорят, что это великолепная игра. И, в частности, от IGN прозвучала такая фраза, как «это игра для всех». И вот как раз вот с этой точкой я немножечко и не согласен. То есть я знаю, что фирма Platinum Games, она делает крутые игры, у которых море фанатов, но на каждую игру Platinum, если 10 человек назовут ее гениальной, найдется один, который скажет, что типа, как вообще в это играть можно. И вот так получилось, к сожалению, что в этот раз вот этим одним, который недоумевает, почему у игры такие высокие оценки, это я.
Слушай, а разве не со всеми играми так? Я вообще не знаю ни одной игры, которая типа для всех.
Ну, просто здесь оно действительно как бы специфично, то есть та же Bayonetta, у нее, знаешь, как, допустим, у Bayonetta примерно поровну как фанатов, так и ненавистников, здесь чуть иначе. Итак, Astral Chain — новая игра, у которой лучшая, наверное, боевка из всех игр, которые Platinum и делали. А ведь они и так славятся тем, что там клевые боевые системы. Чем инновационна конкретно вот эта игра? Тем, что здесь ты управляешь и своим персонажем, и его легионом. И, то есть, в итоге ты управляешь одновременно двумя бойцами, и это сделано очень хорошо. То есть, оно достаточно удобно, чтобы ты к этому быстро привык, и на поле боя реально условно действовал, скажем так, с двух концов, и не замечал этого. То есть, вот мне реально такого, наверное, раньше не встречалось, чтобы настолько все происходило интуитивно. То есть ты там направляешь легиона, воюешь сам, потом раз там каким-нибудь его способностью воспользовался и снова там продолжаешь долбить. Вот это очень круто. Плюс очень здорово задействовано, вот реализовано, чтобы ты почувствовал, что ты реально весь такие мощные удары наносишь, потому что каждый раз, когда ты уклоняешься от какой-то спецатаки, у тебя происходит замедление времени, но не как в Bayonetta, что там часики начинают тикать, а вот просто такое секундное. И в этот момент ты можешь нажать кнопочку, левый триггер, и сразу запускается комбо. И ты чувствуешь, что да, вот я сейчас сделал что-то круто. И то же самое, когда ты какое-то очередное комбо проводишь, там реально есть такие этапы, что ты переходишь, грубо говоря, из одной части комбо к другой, и время опять на секундочку замедляется, ты снова там прожимаешь кнопочки, и то есть ты чувствуешь, что вот сейчас я фигачу изо всех сил.
Слушай, Вов, у меня предложение. Давай для слушателей, которые твой обзор еще не читали, либо, например, не собираются это делать, буквально кратенько совершенно. Вот я для себя сделал такой вывод. Это такое аниме про фантастику, про каких-то существ, похожих на там, роботов, и какие-то химеры там есть, да?
Ну, то есть, которые... Да, вот химеры это и есть вот эти роботы, да. Вот все так... Ты все отлично и правильно понял.
Ну, я, например, вот люблю фантастику, люблю аниме. Фантастику, аниме... То есть, чего бы мне, почему бы мне в это, грубо говоря, не поиграть? Там,
нет, ты можешь.
Про что вообще основной сюжет, кратенько так буквально?
Про избранного, конечно.
Про него?
Почти. То есть, нашу землю там заполонили. Химеры — это существа из другого измерения, да, похожие на роботов. Они просто бегают, убивают, похищают людей, утаскивают в свое измерение и заодно заражают все вокруг. Люди слегка прифигели, слились и построили новый мегаполис на искусственном острове, построили там высокие стены, причем эти стены имеют возможность по одному там райончике перекрывать, от остального города изолировать, и устроились там, думали, что будут жить, поживать, добра наживать, но нифига, потому что окна из другого измерения начали открываться и в этом городе, и туда запрыгивают эти химеры, и опять же воруют, убивают и с гусями непотребства, возможно, делают, не уверен.
Так, я знаю, что там есть собаки, насчет гусей не уверен.
Вот, да, собак, да, тоже. Соответственно, два главных героя, это девочка и мальчик, близнецы, их рассматривают как перспективных кандидатов и готовы принять спецподразделение под названием Нейрон, где служат особо выдающиеся личности, которые ведут бой с химерами вдвоем, ну, каждый со своим напарником легионом. А легион, по факту, это тупо прирученная химера.
А как их приручают? Там есть про это?
Да, там значит, в начальной заставке там прям, знаешь, такая картина маслом покорение, приручение, обуздание химеры. То есть все это там визуально тебе покажут. И в целом все так весьма по-анимешному, и это, кстати, тоже немножечко минус, потому что вот все клише анимешные, все вот эти штампы, они, к сожалению, в игре есть. То есть, знаешь, там сцена, когда легионы взбунтовались против своих напарников, и там один из персонажей, отец главного героя, он там с трудом кое-как отбивается, выживает от своего собственного легиона, потом ты такой всех раскидал, но все равно вам надо убегать, потому что, ну, типа, против пятерых легионов драться как-то жестко, наверное. И он такой, я их остановлю, типа, не волнуйтесь. И вот я на это смотрю, такой, слушай, ты только что от одного по щам получил. Что ты собираешься, в принципе, делать против него плюс еще четверых?
Ну, я не знаю. Для меня, вот, например, я не очень много смотрел аниме, да, и для меня такое слово, как шаблоны аниме, ну, наверное, не существует. Поэтому я думаю, что я не замечу ничего. Ну, вот так.
Ну, вот знаешь, вот эти чисто анимешные вещи, когда посреди боя все резко останавливаются, чтобы персонажи по очереди, знаешь, произнесли такие длинные пафосные монологи. Вот это все, вот если тебя это не отпугивает, хорошо, но даже мне, большому любителю аниме, показалось, что с этим вот в Астрал Чейн немножечко перебор. То есть слишком анимешно, местами слишком пафосно, местами слишком по-дурацки.
Я слышал, что ты на графонии очень сильно жаловался.
Да, причем графонии с ним смешная ситуация. То есть в динамике все выглядит отлично, вообще никаких претензий. Потому что когда все движется с огромной скоростью, тебе не до того, чтобы там всматриваться, а есть ли тут какие-то лесенки, как там объекты свет отражают и так далее. Но вот когда начинаются катсцены, когда начинаются крупные планы, тут все вот это вот вылезает наружу. То есть в обзоре в текстовом, там у меня даже есть скриншот, можете залезть, посмотреть. Вот прям, знаешь, в самом начале игры я вижу огромное такое отражение света, такой блик света на пиджаке шерстяном.
А вдруг он не шерстяной пиджак? Ты не думал, что это синтетические волокна так играют? Есть синтетические пиджаки, если ты не знал.
Я знаю, но он выглядит именно, знаешь, как вот, я не знаю, как это твид называется, или как, но вот такой вот, знаешь, английский пиджак из шерсти. Вот. И я сразу такой, что? Плюс вот лицевая анимация. Вот у меня такое ощущение, что время от времени разработчики-то вспоминали о том, что она у них, кстати, реализована на движке, то забывали. Потому что реально, то есть половину игры персонажи ходят с каменными лицами, потом вдруг неожиданно ты увидишь, что оказывается, выражение лица персонажа меняться-то может. И вот это мне показалось довольно грустным, потому что, блин, в этой игре есть торговые автоматы, у каждого свой характер, то есть там есть Цудера и Цундера, есть там такие более радостные, приветствия, ну, куча их. Мне показалось, что характеры торговых автоматов прописаны лучше и подробнее, чем характеры персонажей. Я могу ошибаться, это все мое чисто личное мнение, но кто-то говорит, что это лучшая игра Platinum Games. Но я с этим не согласен, потому что это лучшая по боевке игра Platinum Games. Вот тут без вопросов. Но лучше ли вообще эта их игра? Я, например, не уверен. Потому что есть та же самая Nier Automata, где на каждой миссии есть, допустим, фиксированное положение камеры, которое превращает эту игру в игры разных жанров. То есть вот тебе платформер с видом сбоку, вот тебе топ-даун-шутер с видом сверху и так далее. Здесь такого, к сожалению, нет. То есть эта игра примерно всегда находится условно в одном... Сейчас вот я такие кавычки делаю пальцами. Всегда она находится в одном жанре.
Это хорошо, но наоборот, как мне кажется, нет? Потому что вот я Nier Automata как раз из-за этого и не купил. Потому что я посмотрел куски, да, увидел вот эти уровни с топ-дауном, с платформером, и именно из-за них я не стал эту игру брать. Ну, потому что я не хочу в такое играть. Ну, серьезно, не мое, не буду, не хочу.
Знаешь как, не хочешь, не надо. Ну вот за что, кстати, еще я хочу эту игру похвалить, это за то, что здесь помимо боевых уровней, время от времени тебя закидывают в мирные локации, где ты... О, ужас. Ну, то есть, нет, не ужас, на удивление, занимаешься реально работой полицейского. То есть, знаешь, как часто в играх про копов ты там без перерыва стреляешь, воюешь, а вот, условно, ареста ты ни одного-то и не делаешь. Здесь это не так. То есть, здесь в каждой главе ты хотя бы на какое-то время попадаешь реально в кусочек мирной жизни, в какую-то зону, и там помогаешь другим полицейским, там, допустим, проводить расследования, собирать улики, ловить преступников, или там помогаешь ребенку найти маму.
А у него нет мамы. И никогда не было.
твоя вторая папа.
Я видел там, кстати, какая-то девочка-полицейский в костюме собаки в таком ходит, патрулировать и мусор подбирает, выбрасывает в урну.
Кстати, да, вот. Лучшая фишка игры, когда ты находишься в патрулях, ты можешь подбирать валяющиеся банки от напитков и закидывать их в урну, и за каждую баночку тебе дают очки. Причем так нормальные очков дают.
Прикольно.
Вот хорошо быть полицейским. В общем, что я хочу сказать. Я не считаю, что это игра для всех. Да, она имеет широкий диапазон уровней сложности, и на легком уровне сложности, или тем более на казуальном, ее сможет пройти вообще любой. Но... На мой взгляд, как раз в боевке лучшая часть и заключается. Если ты переключишься на низкую сложность, то боевка станет настолько простой, что ты, в принципе, и не прочувствуешь всю замечательность местной системы. Тебе не придется что-то там хитрое, какие-то комбы вытворять с твоим легионом, потому что ты можешь всех просто собственными атаками замочить. А вот остальная игра, на самом деле, она неплохая, но она не настолько классная, как мне, например, хотелось бы. Графика средняя. Сюжет, средненький. Побочные активности, нормальные, но не сказать, что классные. Дизайн, нормальный, хороший, наверное, но не исключительный. А, кстати, Nintendo же, знаешь, вот Nintendo всегда во все игры пропихивает режим на двоих. Даже там, где он не нужен. Она же здесь же тоже есть режим на двоих.
В два смычка, так сказать, можно, значит.
Да, в два джойкона, если быть точным. И вот он реально настолько странный, что я не советую даже пробовать. Во-первых, играть можно только половинками джойконов. На проконтроллерах нельзя, на там, двух джойконах, собранных в держатель, тоже нельзя. Фишка в том, что один управляет легионом, другой бойцом. И тот, у кого легион, у того оказывается управление камерой. То есть ходить ты сам не можешь, ты можешь камеры вертеть. Зачем?
Хотели как лучше, получилось как всегда есть. И заканчивая уже, да, когда ты сказал, что там можно включить сложность такую, что не надо думать и само собой все пройдется, ты мне игру фактически продал. Я такой думал, брать не брать после твоего обзора, вот текстового, да, который, напоминаем, надо сходить почитать.
Да, кстати, почитайте, там более подробно расписано.
Вот. Но вот хочу историю фантастическую про аниме, про убивание всяких нехороших, только чтобы напрягаться не приходилось. Это игра для меня.
Кстати, вот, под конец хочу еще кое-что очень важное сказать. Представляешь, здесь реально нормальная, я бы даже сказал, хорошая английская озвучка. Но это просто небывалая вещь для японских игр. Я не знаю, вспомни Xenoblade Chronicles или вообще любую другую японскую игру. Там всегда ужасная английская озвучка. Там персонажи, актеры даже не стараются попасть в оригинальных персонажей. А порой даже вообще не похожи совсем. А здесь все хорошо.
Подожди, японская же игра, значит, надо наиграться с японской озвучкой и русскими субтитрами, по-моему.
Да, это все можно сделать. Единственный, опять же, момент такой, учти, что когда ты первый раз запускаешь игру, она у тебя запустится с английской озвучкой, и чтобы переключиться на японскую, тебе реально надо, условно говоря, пройти пролог, закрыть игру принудительно, снова ее запустить, и только тогда ты окажешься в главном меню, потому что при первом старте у тебя, знаешь, сразу заставка и экшен начинается. Вот это учти.
Не так уж и сложно, окей.
Да, просто знай об этом. И игра занимает 9,8 гигабайта, так что если у вас не слишком большие карты памяти, то, наверное, имеет смысл купить игру на картридже.
А Тимофей, ты играешь во что-нибудь-то?
Да.
Или мобилки опять свои вот эти?
Я продолжаю играть в мобилки и погружаться в мир мобильного гейминга. Оказывается, столько всего вообще там происходит, и столько игр выходит разных, и хороших, и не очень. И мне как-то вот по долгу службы, что ли, интересно изучать вообще какие-то успешные проекты, которые взрывают рынок. И на прошлые две недели, я, наверное, дольше всего и больше всего играл в игру Wildscapes. Это игра мобильная, Match 3 от компании Playrix. Те самые, которые просто уже, я не знаю, самые известные, наверное, компания в России, которая разрабатывает видеоигры. Они сделали Homescapes и Gardenscapes. Это вот те самые игры, где нужно строить дом и сад. И сейчас они выпускают третью игру, похожую на две предыдущие, только в этот раз вы строите зоопарк. Называется она, напомню, Wildscapes. Естественно, она бесплатная. Естественно, это тоже Match 3. И хочется отметить, что ребята за то время, пока они выпускают эти игры, они, по сути, делают одну и ту же игру, только немножко меняют сеттинг. Они изучают, видимо, как-то спрос аудитории, меняют немного целевую, соответственно, аудиторию для своих проектов, но при этом они продолжают оттачивать какие-то механики, как это вообще все там работает, тестируют всякие новые фичи. Прикольно очень. Мне было даже сложно, наверное, потому что я не привык, что... Ну, для меня, вот, знаете, жанр Match 3 — это что-то такое прям для супер каких-то домохозяек, которые там могут так отвлеченно тапать, пока едут в метро. На самом деле нет. Там, блин, вот на определенных уровнях ты как будто в шахматы играешь, потому что количество ходов у тебя ограничено, количество, сколько раз ты можешь попробовать пройти один и тот же уровень, тоже ограничено. Там есть такая система типа жизней, которые регенятся раз в какое-то количество времени. И ты прям сидишь и что-то там думаешь, как, блин, поменять местами эти камни. Вот прям вообще я удивлен был. Но, конечно, играется она очень приятно. Там офигительные анимации. Все, что связано с графическим сопровождением, вообще офигенное. То есть там вот эти камни, я не знаю, наверное, мало кто слышал такое, но была история про то, что камни в Candy Crush Saga, вот эта вот самая популярная Match 3 игра на свете вообще, там говорили то, что она такая успешная, потому что эти камни хочется съесть. Но это вот одна из причин. И Playrix продолжает как-то вот пытаться райвалить, пытаться конкурировать с самым-самым известным вообще Match 3 тайтлом в истории вообще мобильных игр. И у них пока неплохо получается. То еще примечательно, я недавно тут статистику видел, где была выручка игровых компаний, которые из России, за июль 2019 года. И хитом, точнее не хитом, а лидером этого списка стала, естественно, компания Playrix, потому что они вообще про них знают во всем мире, про вот этого Остина, который в Homescapes. Нет, Homescapes, там дворецкий такой, которого зовут Остин. Это их типа маскот условный игровой. Вот. И компания Playrix за июль заработала 88 миллионов долларов. Это очень много, на самом деле, для компании, которая делает в основном мобильные проекты. Ну, это в целом очень много, но и там, для мобилок тоже. На мобильном рынке они просто в России, у них нет конкурентов. И на втором месте после них компания Pixonic, которая известна своим PvP-хитом War Robots, но у них всего лишь 5 миллионов. То есть можете сами посудить, какой разрыв колоссальный просто между этими двумя компаниями. Вот, так что если вы вдруг ищете, во что бы понажимать, пока вы едете в метро, или просто там чем-то себя занять, попробуйте. Wildscapes неплохо очень сделан. У него достаточно интересная вот эта вот боевая, я называю боевой, но Match 3 система. Пробуйте, потом пишите, если понравится. А ты во что поиграл, Олег?
А, слушайте, я тут решил себе и, так сказать, для наших слушателей тоже напомнить, что Dragon Quest 11, который 11, Echoes of an Elusive Age с префиксом S специально для Nintendo Switch, выйдет 27 сентября, уже совсем не за горами, и, очевидно, многие люди, так же, как и я, задумываются о том, чтобы они купить ли себе такую достаточно олдовую, ну, по современным меркам JRPG. И получилась интересная история, потому что Square Enix выпустила демку на Switch, то есть на PlayStation нету демки, и на ПК демки тоже нету, поэтому у вас есть замечательный шанс, так сказать, посмотреть, что же из себя представляет игра, которая вышла для японцев в июле 2017 года, и потом 4 сентября 2018 вышла на PlayStation 4 на ПК. И теперь нинтендоводы получают вот спустя еще практически один год ремастированную версию. Я решил посмотреть тоже, что, ну, демка есть, давайте, как говорится, мне ее сюда скорее. Самое интересное, что демка не такая маленькая, как вам может показаться. То есть я в нее поиграл 2 часа и не прошел. Вот. То есть говорят, что можно играть еще и еще и еще. И, естественно, прогресс можно будет перенести в полную версию. Вот. Ну, то есть классическая JRPG с какими-то такими уже устаревшими проблемами, болячками. Я сейчас подробно про них всех рассказывать не буду. Нет смысла, потому что, ну, бесплатная возможность у вас есть всегда, если у вас есть Nintendo Switch. Просто понажимайте, ну, либо посмотрите на YouTube какие-то геймплеи или обзоры. Ну, потому что игра как таковая уже для всех доступна уже больше года. Так что...
А тебе-то как?
А мне-то... Я очень хотел бы поиграть в нее на Switch'е, но вот как раз о вот этом самом порте хотел сказать. То есть, когда вы Switch вставляете в док, все хорошо. То есть, и как я люблю, можно музыку выключить к чертям собачьим, да, ну, то есть, не то чтобы потише сделать, а просто выключить ее совсем, да, можно поставить японскую озвучку, ну, к сожалению, русских субтитров нет, но они не перерабатывали интерфейс и ничего не делали с шрифтами, да, которые используются в диалогах, а поскольку это JRPG на 100 часов, там куча совершенно всяких разных героев, и между ними происходят разные диалоги, и вам придется все это читать. Так вот, на экране телевизора это все нормально читается, ну, так же, как на любой другой консоли. А когда вы вытаскиваете Switch и пытаетесь в портативном режиме поиграть в Dragon Quest 11, то вот я, честно говоря, просто без очков не могу прочитать текст, который написан на экране. Такие дела. Ну, то есть, серьезно, во-первых, шрифт с засечками. И он, ну, маленькие буквы в интерфейсе везде. Ну, то есть, блин, ну можно же было как-то. Вы же не какую-то, не знаю, матч 3 делаете, да? Ну, переработаете. Короче,
спасибо, Олег.
Извините. Вот. У вас есть возможность посмотреть самостоятельно. Я порадовался тому, как сделана оптимизация. То есть, да, немножко мыльновато. Но в целом никаких просадок FPS-а нет. Очень красиво прорисованные персонажи. Правда, они сами не очень симпатичны. Но, короче, вот внезапно поиграл в демку. К сожалению, больше времени у меня на этих двух неделях у него что играть не было. Вот, но теперь пойду в отпуск.
И наиграешься?
В Манхан наиграюсь, да. Который 6 сентября выходит, напомним. Нас Тимофей, как называется дополнение? Забыл.
Айсуборну.
Если вы такой же заядлый манханчик, как и мы, с Тимом, то милости просим, как говорится, к нашему шалашу. И, естественно, наверное, будут и стримы, но надо, во-первых, мне вернуться будет из отпуска, и вот приехать там, типа, и все это дело начнется. Рубрика нам пишет. Быстренько, совершенно. Совершенно. Нам написали некоторые люди, как оказалось, они люди, те, которые слушают подкаст, умеют писать. И один из них Аркадий Чепнян. И он написал: здравствуйте, хотелось бы узнать, пользуетесь ли вы на консолях беспроводными наушниками? Если да, то какими? Потому что я стараюсь там выбрать для PS4 что-нибудь с хорошим звуком, нормальным микрофоном, голды платиновым хорошо звучат, микрофон та еще жесть. Вот, а подключить хорошую гарнитуру к геймпаду, думаю, сами понимаете, что качество там не блещет. Заранее благодарю за ответ. Конечно, мы пользуемся беспроводными наушниками, даже больше скажу, гарнитурами. И у нас с Тимофеем одинаковые.
Мне кажется, что у нас с тобой одинаковые.
Одинаковые, да, одинаковые.
Они называются Astra A50. Они достаточно дорогие, но это вот, наверное, та покупка, о которой я вообще ни разу не пожалел. У меня не было вообще с ними никаких проблем.
Да,
это время.
У меня была одна проблема, но я, пожалуй, не буду о ней рассказывать в подкасте. Такая достаточно странная, но очень хороший, качественный звук. Прям даже музыку можно слушать с удовольствием. И микрофон там неплохой. Но есть один нюанс. При том, что они дорогие, в России вы их купить, скорее всего, не сможете. Поэтому вам нужно будет воспользоваться каким-то сервисом по доставке. Ну, либо у перекупщиков тоже где-то.
Я достаточно спокойно купил в России.
Ну, теперь у них закрыто представительство совсем. Все. Их же купил Logitech. Короче, они официально пока не возят. Может быть, когда-то ситуация исправится. В общем, хорошие наушники. А у Вов, у тебя какая гарнитура?
А я, на самом деле, пользуюсь проводными. То есть я давным-давно привык втыкать гарнитуру в геймпад. И я пользуюсь наушниками Omen от фирмы Hewlett Packard. Очень большие. На первый взгляд кажутся тяжелыми, но офигенно комфортные. То есть реально можно с утра до вечера в них просидеть, и ушам нормально. Ну, с исключением, разве что, знаешь, там, если дикая жара вдруг случится, туда, может быть, чуть-чуть и вспотеешь. Но в остальном просто топчик.
Андрей Бурченко пишет нам. Было бы интересно, если бы вы иногда хотя бы раз в месяц рассказывали о играх, которые находятся на распродажах Sony, Microsoft и Nintendo. И также было бы интересно узнать, что дает подписка Patreon. Потому что вы говорите, что инвесторов у вас мало, зрители хотят, чтобы подкаст жил. Во-первых, сразу скажу большое спасибо, что вы хотите, чтобы подкаст жил. Мы тоже этого хотим. Да, хотим инвесторов, хотим рекламодателей, чтобы к нам приходили. Ну и, соответственно, рубрика про Patreon, она всегда в самом конце, ну, так, чтобы не напрягать. Но, еще раз повторюсь, мы делаем либо пре-шоу, либо после-шоу, то есть разговариваем о нашей жизни, там, какие-то истории, что у нас приключилось за две недели, там, какие-то не связанные обычно с видеоиграми моменты, вот, и это как раз-таки часть той благодарности, которая для наших подписчиков на Патреоне, напоминаю, у нас тир там называется «Батин консоль», стоит он ни много ни мало 5 аж долларов, поэтому если вы обладаете такой суммой, можете себе, точнее, ее позволить раз в месяц, то welcome, и, соответственно, у вас будет еще два там кусочка по 20-30 минут.
Вместе с каждым выпуском.
Там, в принципе, на Патреоне все достаточно доходчиво написано. Вот, а про игры попробуем рассказать.
Ну, да, мы думаем о том, что все-таки, наверное, стоит в той части, которая про скидочки, может быть, меньше игр называть, но при этом про них подробнее рассказывать, и, в общем, мы постараемся.
Следующий вопрос от Романа Елизарова. Хороший выпуск, спасибо большое. Очень заинтересовала история Тимофея. Хотелось бы услышать в дальнейшем или хотя бы в комментах историю смены профессии. Просто я год назад закончил юридический универ и год проработал на абсолютно разных трех работах. И все-таки понимаю, что у меня ноль вовлеченности в профессию, и это печально. Конечно, похоже на просто нытье, но все же хотелось услышать историю такого резкого перескока. С удовольствием. Рома, продолжай нас слушать. Я думаю, что в одном подкасте, когда у меня совсем сгорит жопа, например, я обязательно расскажу подробнее. Ну или, может быть, там в пре-шоу или после шоу. Я очень много могу рассказать про то, как я там оказался и про то вообще, как там работается в этой сфере. Так что продолжай слушать и обязательно как-нибудь расскажем про это.
Дальше. Нурсултан Нарынбаев спрашивает. Что вы думаете о своем же деле? Подкасты про игры. И говорят, подкасты — это радио нашего века. А вы так считаете?
Ну и что, вы так считаете, ребят?
Ну, я так считаю, но потому что, как бы, по мне, основное отличие радио от подкаста в том, что все-таки подкаст — это штука, которую ты слушаешь по требованию, то есть когда захочешь, а не выжидаешь, когда в эфире там случится твоя любимая передача. Это раз. Ну и во-вторых, что ты просто сам волен выбирать, что именно ты будешь слушать. Плюс, если создатели подкаста не слишком ленивые люди, то они еще хорошо тайм-марки расставляют, то есть что прописывают, когда начинается какая тема, то есть ты не обязан слушать подкаст целиком, ты можешь просто пропрыгать по интересным тебе темам, и я считаю это здорово. Что я думаю про подкасты, про игры? Ну, во-первых, они имеют место быть. Много ли я их слушаю? Ну, честно говоря, нет. Я слушаю, наверное, только помимо нашего подкаста, разве что Guardian FM про свою любимую игру Destiny. Ну и на этом все, как бы. А там уж, по мне, так какие подкасты слушать, это исключительно вопрос собственных интересов. То есть нравится про игры, почему бы и нет.
Мне кажется, я на первый вопрос ответил в первых предложениях этого выпуска. Ну то, что много подкастов сейчас про игры, и мы один из них, ну, как бы есть он и есть, да, потому что нам нравится играть в видеоигры, нравится про них рассказывать. Соответственно, если кто-то воспринимает наш подкаст как что-то похожее на радио, ну, окей, да, в принципе, есть что-то схожее. Но радио, как мне кажется, это более профессиональная вещь. Там все-таки люди иногда просто, которые зачитывают там текст или какие-то роли отыгрывают с бумаги, да, у них есть люди, которые готовят им эту информацию, есть люди, которые записывают, выводят в эфир это все дело, ну, то есть следят за звуком, то есть это бизнес. Ну, там многое вложено средств, а у нас, так сказать, больше похоже на самодеятельность. Хотя есть подкасты, которые действительно сделаны по продакшену ничуть не хуже любого радио. Но, как правило, это западные какие-то подкасты, поэтому вот мы стремимся, стараемся, растем, учимся говорить правильно, учимся правильно монтировать. Ну, в общем, приблизительно так ответил.
Следующий вопрос. Про лимитки у Sony. Видели ли мы лимитку Sekiro? Я отвечу, да, видели. Но вот на всякий случай просто еще раз советую посмотреть на лимитку Sony по Sekiro, а потом на лимитку Xbox. На Sony, потом на Xbox. Ну, то есть, мало того, что ее было не достать вообще никак, очень
сложно.
Я так
понял,
было,
что ее вообще только в Южной Африке разыгрывали, и все как.
Ну, я не знаю, где ее разыгрывали, но, короче, ее не было в прямой продаже, естественно, нигде. Там супер какая-то ограниченная, лимитированная версия. Но мне визуально больше понравилась лимитка Sekiro у Xbox. Там вот с этой вот катаной офигенной, которая, ну, реально здорово выглядит. И то, что сам Xbox сделан, как будто он деревянный. Понятно, что у Sony примерно то же самое, Но вот если вы сравните то, как выглядит Xbox, лимитка и Sony, можете, в общем, сами сделать выводы.
Да, конечно, хотелось бы Богданову ответить на этот вопрос тем, что, ну, это тоже бизнес, да, потому что вот отдельно делать линию по сборке каких-то других корпусов, сборке самой консоли, это тоже большие достаточно затраты. Просто кто-то принимает решение, ну, в частности, Sony, да, например, не распыляться, шибко на это. Они делают какие-то вещи, ну, не кастомные, ну, отличающиеся от ширпотреба, да, среди своих консолей, но геймерам нравится, когда красиво, уникально, аутентично. Ну, много можно прилагательных сюда подставить. В общем, когда много разнообразия, это хорошо.
Ты еще забыл про белый цвет сказать, Олег.
Да, белый цвет. Мы сделаем отдельный подкаст про белый цвет, мне кажется. Шутка.
Дальше. Антон Гаврилюк спрашивает. Привет, мужики! Как вам прошедший геймском, блин? С третьего раза так и выговорил, блин. Как вам?
Как
по мне, так в Gamescom его преследует такая маленькая проблемка, что он проходит достаточно близко к E3, и все самое яркое, самое интересное все показывают на E3. Gamescom, знаешь, как младший брат донашивает вот за старшим, то есть туда привозят те же игры, зачастую без уникальных трейлеров. А если что-то, какие-то игры показывают впервые, то это что-то гораздо более мелкого калибра. И вот в этом году Gamescom, на мой взгляд, не был исключением.
Я бы добавил, что полностью ответить на этот вопрос мы сможем, если сами съездим на Gamescom. Поэтому вот пока этого не случилось, мы приглашаем гостей, которые нам расскажут. Хотим пощупать своими руками, так сказать, немецких, ну, в смысле,
косплейщиц. Выставку
немецкую, да.
Конечно.
Ну вот все, пока такие вопросы. Если вам еще от нас какая-то информация нужна или интересна, да, вы не забывайте, что там можно нам писать, например, во ВКонтакт, либо в нашем чатике в Телеграме. Только пингоните, пожалуйста, если вы хотите свой вопрос, чтобы мы его не пропустили. Ну, можно в личку, кстати, почему бы в Телеграме не написать. Так что не стесняйтесь. Надо завести имейл какой-то, наверное, да? Что-то прошло 12 выпусков.
Можно сделать. Абонентский ящик нужно завести.
На почте, да. До востребования.
Вполне можно на Бердикасте заиметь, там, назовем как-нибудь, типа, батина консоль.
Да, кстати, почему нет? Давайте в следующий раз, так сказать, сделаем этот анонс, и можно будет туда писать вопросики ваши замечательные. Теперь у нас рубрика
«Новости». Начнем с мобилок. На Android началась предварительная регистрация в Minecraft Earth. Причем на iOS бета началась еще 16 июля. И вот как раз вот сегодня, когда мы записываем этот выпуск, появилась информация, что теперь для владельцев Android эта бета запустилась. Пока только в некоторых городах. Это Сиэтл, Лондон, Токио, Стокгольм и Мехико. Так что если вы как-то там оказались, то вполне себе можете попробовать новый Майнкрафт с дополненной реальностью в живом мире, в реальном. Я пока слабо представляю, как оно выглядит. Надеюсь, когда-нибудь до Москвы тоже доберутся.
Все мы знаем, что, к сожалению, у компании Telltale были большие проблемы. Напомню, что это компания, которая делала в основном игры в жанре визуальной новеллы. Это же визуальные новеллы, да?
Да, можно так сказать.
Наверное, да. В общем, да, и у них были проблемы, там массовые увольнения, все очень плохо. Но компанию любили, у нее была своя фан-база, большая достаточно, и поэтому новость была очень грустная, и фанатская база очень восприняла это болезненно. Но тут появился просто рыцарь на белом коне, компания LCG Entertainment. Они выкупили полностью Telltale и также права на некоторые их игры. И теперь они продолжат работать вот над так называемой эпизодической моделью, но уже с немного другим подходом. LCG смогла вернуть права на такие тайтлы, как Among Us, Batman и Puzzle Agent. Вот. За то время, пока Telltale был банкротом и пока у них все было плохо, Walking Dead выкупила другая компания, поэтому вряд ли получится вернуться.
Ну да, кстати, они же выпустили Walking Dead, они же выпустили ремастер, ну точнее Definitive Edition, улучшенный.
Ну, в общем, да, новая Telltale будет работать как над старыми играми, которые у них уже были, так и какие-то новые обещают лицензии. И, в общем, там не всех бывших сотрудников восстановили. Там будут в основном новые люди. Но ребятам, которые раньше работали в Telltale, предложили работать на фрилансе, некоторым полноценную работу, тех, кто готов переехать. Ну и посмотрим, чем эта вся история закончится, потому что нужно какое-то время раскачаться и попробовать посмотреть какие-то, поделать новые игры.
Слушай, ну это хорошая, приятная новость на самом деле. То есть если есть армия фанатов у какого-то стиля, да, это ж все-таки компания, которая делает игры в определенном стиле, да, то есть визуальном, то почему бы не возродить то, что, так сказать, не смогло удержаться на плаву вот этой бизнес-пучине, да, потому что игры покупали, несмотря на то, что они там эпизодически выходили, но все равно сделаны по культовым сериям, так что good.
Да.
WoW классик вышел, наконец.
WoW, ты классик?
Да, именно поэтому я захотел эту новость зачитать. Вот. Сейчас целый миллион зрителей на Свиче.
На Свиче.
Были на открытии серверов. Были на все сервера гигантские очереди. В общем, все было жестко. Акции Blizzard на этом фоне выросли аж на 6%. Лично мне больше всего понравилась новость, связанная с WoW Classic, о том, что существует прям отдельный блюпост на форумах Близзарда. Посты, написанные разработчиками, они отмечаются особым синим цветом. Существует специальный блюпост, в котором собраны все, скажем так, баги, которые багами не являются. То есть люди привыкли к удобствам условно современного Вова и не в курсе, что в классике все было несколько сложнее, иначе или чего-то там не было. И вот там конкретно разъясняется, что вот это вот, оно работает вот так вот, потому что так оно было. Вот это вот вообще отсутствует, потому что тогда этого не было и так далее. Я не знаю, я долго играл в WoW, и, честно говоря, не вижу смысла, лично, по крайней мере, для себя, возвращаться в классик, потому что помимо ностальгии, в принципе, каких-то других чувств я к нему не испытываю, потому что все-таки тогда WoW был весьма и весьма жестким. Даже в Burning Crusade, где он остался жестким, он все-таки стал подружелюбнее. Так что, не знаю, ну, пусть люди посмотрят, как
вот
деды воевали.
Серега Епихин из Бердикаста, например, вернулся. Так что, если вы хотите встретить там одного из ведущих подкастов, можете заглядывать.
Добавлю только, что WoW Classic доступен всем, у кого оплачена подписка на текущий WoW. То есть как-то отдельно за это платить не обязательно.
Там нас 3 сервера открыли на Россию, кстати говоря. Вот, и все равно огромные очереди. То есть вечером, в то время, как все работяги возвращаются с заводов, там просто вообще не протолкнуться. И я помню, еще смотрел стримчики всякие на релизе. И это было, конечно, просто прекрасно. Там люди играли 18 часов и докачали за это время до 20 уровня только. Ну, они без перерыва прям. Ну, неплохо, понятно, но они-то там, знаешь, компании эффективно все это делали, как прагматичный гейминг, вот это все. Ну, очень здорово. И я еще, знаете, вспомнил на этом фоне такую замечательную новость, то, что текущий президент Blizzard, Эллен Брэк, его, по-моему, зовут, если я не путаю, он когда-то давно еще, когда не был президентом компании, говорил то, что вообще, вот поверьте нам, Blizzard, мы даже не хотим, то есть вы не хотите, чтобы мы открывали сервера старые, на старых каких-то хрониках. И вот теперь происходит такое, я думаю, что Blizzard делает выводы определенные. Забавно очень. Вы не поверите, но мы будем рассказывать новость про Доту. Ну ладно, просто это было такое грандиозное событие, что его пропустить и пройти мимо просто невозможно. Прошел International, это самый главный чемпионат в году по Доте 2. И самое интересное то, что второй год подряд его выиграла та же самая команда, одна и та же. Это единственный вообще такой прецедент, когда компания, точнее, не компания, когда команда стала двукратным победителем International. Что еще интересней, они сделали это в том же самом составе, в котором были в прошлом году. Посмотрим вообще, как это все повлияет на киберспортивную сцену в Доте. Но если вы вдруг хоть немножечко увлекаетесь, посмотрите, как они там раскатывали другую команду в финале. Это вообще было незабываемо просто.
То есть ты смотрел, да? Вот.
Финал я смотрел, да. Мне было интересно.
Все, ладно, запомнил.
Все ясно, да?
Слушай, ну, блин, это такое значительное в мире киберспорта событие. Ну, то есть, кто разбирается, как говорится, в отличие от меня, например, тот наверняка должен все это дело посмотреть.
Там призовые больше, чем в турнире «Большого шлема». Так, на секундочку. Команда в этом году, которая победила, получила 15 миллионов долларов. Там чуть больше. То есть они получили на человека больше, чем дают за победу в US Open.
К новостям Nintendo. Тут немножечко печальных новостей для тех, кто все еще продолжает нажимать на 3DS или Wii U. Теперь нельзя добавить средства на счет с приставки. То есть я напомню, кто не в курсе, как оно у Nintendo работает. Ты не просто покупаешь игру, условно, заплатив с карточки, а ты сначала как бы добавляешь средства на счет, а потом уже покупаешь игру. Вот теперь такую возможность самих приставок 3DS и Wii U отключили. То есть по факту можно, конечно же, на сайте Nintendo добавить деньги на счет и потом просто уже с этими имеющимися средствами в eShop купить игры. А вот напрямую уже нельзя. Это, наверное, печально, потому что, ну, возникает ощущение, что Nintendo таки решилась на этот важный шаг потихонечку закрывать 3DS.
Закапывать, я бы так сказал.
Да.
Ну, хотя, ты знаешь, у нее ей обеспечена еще достаточно долгая старость и жизнь, да, потому что, ну, приставки взламываются, мы для вас сейчас не открыли Америку, и есть возможность играть на них, на этих консолях, и, опять же, в купленные вами когда-то ранее игры, которые вы уже больше нигде не поиграете.
Ну и плюс просто библиотека-то хорошая.
Да, в целом, да, игр. Да, поэтому не стесняйтесь, как говорится, добавляйте ваши карточки на сайте Nintendo, и будет вам возможность купить то, что вы еще не купили. И если говорить о каких-то покупках, которые вам делать не придется, да, потому что Mario Kart Tour, который, скорее всего, будет бесплатный, внутренние покупки, вот это все, знаете, да, его давно уже обещали, и тут появилась дата, что выходит он 25 сентября. Даже не знаю, какие эмоции мы испытываем по этому поводу.
Nintendo теряет эксклюзивы. Все, ваш китайский планшет за 300 баксов больше никому не нужен. Все на мобилочках будет. И вот Animal Crossing, там Fire Emblem, вот теперь Mario Kart, все теперь есть на мобилочках.
Вот, Вова все сказал. Так что идите, покупайте себе новый смартфон. Кстати, там iPhone, да, же будет презентация.
iPhone Switch.
И, наверное, слушай, интересно, в этот раз на презентации от Apple будет кто-нибудь от Nintendo показывать Mario Kart Tour? Можно, кстати, предположить, что такое вероятно.
Нельзя исключать, да. Еще про гадание на кофейной гуще. На Амазоне появился кейс для Nintendo Switch в стиле Overwatch. Ну, как бы, мало ли кейсов-то выпускают, но важной деталью было то, что он был с припиской, что официально лицензирован Nintendo и Blizzard Entertainment. То есть, может быть, это в какой-то мере означает, что рано или поздно нас ожидает релиз Overwatch на Switch.
Overwatch на Switch, да.
Overwatch на Switch, да. Но я не знаю, никто не мешает сделать просто кейс Overwatch-овский для фанатов, а игру не выпускать.
Ну, слушай, я помню, как с Diablo все писались кипятком, когда там вообще были слухи, и там тоже появлялись всякие плейсхолдерные штуки на Амазоне.
Ну, кстати, в свое время когда-то человек, который в Blizzard отвечает за Overwatch, говорил, что мы пока не знаем, получится ли у нас портовать Overwatch на Switch, но если получится, мы это сделаем, и мы всячески рассмотрим подобную возможность. Но это было еще, грубо говоря, год или два назад. Ну вот, может быть, какие-то шаги они сделали.
Я могу только заметить, что вот этот вот чехол для Nintendo Switch, я, поскольку много видел разных чехлов на Алиэкспрессе, на Амазоне, да, то есть лекала этого свеча очень сильно узнаваемы, да, вот эта ручка.
Очень китайские лекала, да?
Да-да-да, ручечка вот эта резиновая, ну, то есть, поверьте, китайцы научились делать аксессуары для свеча даже лучше, чем делает их официально сама Nintendo, поэтому есть компании, которые просто заказывают в Китае что-то, да, с логотипом там какой-то игры, с логотипом там компании, еще чего-нибудь, и получает. Ну, то есть, возможно, мы имеем просто дело с китайской какой-то поделкой. Ну, опять же, хотелось бы, чтобы Overwatch вышел на Switch.
Чтобы был конкурент с Платуну, да?
Поживем, увидим, да, поплюхать. Самое главное, анонс, скажем, с чего начался вообще практически весь Gamescom. Да, Nintendo нам показывала Indie World, то есть то, что раньше называлось Nindies, теперь это называется Indie World. И много-много пиксельного, не пиксельного инди-красоты всякой разной нам показали. Что вам, ребят, запомнилось из вот этого большого перечня?
Всякое. Я очень рад, что наконец-таки Hotline Miami появится на Switch. Вот я прям очень ждал и хотел, чтобы она наконец-таки появилась, и я мог переиграть.
Да, но только там же сразу две части, насколько я помню, выходят. И ценник на Hotline Miami будет что-то в районе, там, по-моему, 3000 рублей, если я не ошибаюсь. Ну, в общем, дорого, что-то дорого. Ну, хотя ждали-ждали, теперь купят. Ну, суперход, в принципе, неплохой, да? Давным-давно пройдено всеми и поиграно везде, где только можно. Теперь вот на свече, опять же. А Вова, я думаю, рад Ori and the Blind Forest, да?
Да, я его все время прошел на Xbox, так что я, наверное, не буду его покупать на Switch. Но игра, на самом деле, очень классная. Не уверен, что она прям настолько сногсшибательная от начала и до конца, но как минимум первую главу, я считаю, должен пройти каждый, потому что там в конце такое уникальное испытание, как дерево, как бы сказать. Короче, вы обязательно в это сыграете и хотя бы пройдите, закройте первую главу, и финальный, скажем так, экшен под закрытие главы, он вас проберет. Просто дальше уже все-таки такого чего-то мощного нету, потому что, на мой взгляд, ну, у вас уже большая часть там способностей всего этого есть, и все, что будет дальше, в какой-то мере будет повторять вот этот побег из водяного дерева, но вот его реально должен вот прочувствовать каждый, потому что, ну, очень яркие впечатления. Одна из лучших игровых сцен, которая мне, в принципе, когда-либо где-либо встречалась.
Ну, круто. Круто. А тебе, Тимофей, что еще, кроме Hotline Miami, запомнилось? Приглянулось, может быть?
Да особо больше ничего. Очень много инди вышло, на самом деле. И радостно, что пополняется библиотека Свеча. Библиотека игр, я имею в виду. Посмотрим. Пока как бы очень много игр вообще вышло. Когда в это все играть, теперь непонятно.
Да, это правда. Действительно, учитывая еще, что коллекция инди-игр на Switch и так огромная достаточно. То есть выкопать, разобрать. Вот, к слову, тут недавно нашего замечательного этого гуся-мудака, уж извините за такое слово, игру, которую мы долго-долго ждали, наконец-то сказали, что она скоро выйдет.
Даже в сентябре.
Даже в сентябре, да. Поэтому, если вы думали, во что же играть в сентябре, то какие нафиг вообще эти всякие крупные игры. Вот, гусь-мудак, все. Берете, кусаете за жопу крестьян всяких, воруете у них все, что можно своровать, топите это в пруду обязательно.
Все как в жизни. Sony.
Следующая новость. Наконец-то нам показали The Switcher, ребята. Получили дату релиза, точнее, эта игра. Господи, еще раз, можно? Witcher 3 на Switch, тот самый Switcher, получил дату релиза на Switch. Можно
ехал
ли еще раз?
Ехал Switcher через больше, Switcher, да? Видит Switcher.
Да. В общем, он выйдет уже 15 октября, это всего лишь через полтора месяца, и мы сможем наблюдать Геральта в 540p в портативе. Счастье вообще бесконечное. Я, кстати, видел на неделе ролики про геймплей в портативе Witcher 3. Ну и в целом я вам хочу сказать, что из-за того, что там маленький экран, выглядит не так плохо, как могло бы быть. Посмотрим, как это будет на самом деле. Я очень жду всяких расследований Digital Foundry про то, как это работает вообще, как это возможно, и какой температуры будет Switch, пока вы в него играете.
Слушай, ну вот, опять же, да, я слишком, наверное, придираюсь. Мне не понравился фреймрейт и просадки FPS, когда камера вращает. Ну, то есть это прям настолько сильно бросается в глаза, что когда ты поиграл в это дело все на PlayStation 4 Pro, да, смотреть вот на такое костылеобразное, то есть мыльцо, ну, извините, что использовал это слово, я лучше пойду вот как раз-таки в этот Dragon Quest 11 поиграю. Там, по крайней мере, похоже на 60
честное мыло
FPS, и мыло честное. Да, оно ни от кого не скрывается. То есть текстуры простенькие. Ну, понятно, что эти две игры сравнивать ни в коем случае нельзя. Да, ну, Ведьмак есть Ведьмак. По крайней мере, игра. Я уж не помню, какого года Game of the Year. И, блин, ну, те, кто не прошел, я не знаю, почему вы до сих пор этого не сделали, у вас есть теперь возможность.
Потому что лень.
Будет возможность сделать это на Nintendo Switch. Опять же, вот. Только гляньте сначала действительно обзор от Digital Foundry, я думаю, не за горами, посмотреть, какие там в реальности фреймрейт и разрешение. Ну, потому что, может быть, немного больновато, потому что игра будет full price стоить, так что
Ну и начали появляться обзоры первые Nintendo Switch Lite. Уже журналисты получили их на руки, мы пока нет. Впечатления у них в целом хорошие, а мы ждем, когда к нам завезут.
Я хочу потрогать Switch Lite. Не знаю, как вы.
Да я тоже. Блин, на самом деле, как-то, ну, если мне понравится, я вживую посмотрю на Switch Lite. Если он будет реально выглядеть так же, как выглядит на всяких видосах, то я просто прям куплю его, перенесу данные со своего Switch'а и продам большой Switch.
И продолжу не играть на Switch'е.
И продолжу не играть, конечно.
Тебя будет просто
теперь тебе не играть гораздо будет легче и компактнее.
И компактнее, да.
Я бы с удовольствием это сделал, но я понял, что я на Switch'е играю практически процентов уже 80, наверное. А то и больше, наверное, на телевизоре. Но потому что экран мне маловат, а очки я, честно говоря, носить не хочу. Ну, потому что зрение падает еще сильнее в них. Нет, не буду я Switch Lite покупать, хотя хочется вот более компактное устройство, чтобы джейконы там не дребезжали и вот это все. Там, к слову, была же история с этим, с яркостью экрана, с цветовой температурой, то, что она там на одних свечах такая, на других другая. Блин, чуваки, ну, серьезно. Ну, как бы это...
Играйте в игры.
В игры, а не в цветовую температуру экрана. Ну, чего? Как бы, он и так будет на солнце блюковать, что тот, что старый, говорится, что новый. Так что...
Что то, что это. Sony купили. Знаете кого? Insomnia Games, создатели Ratchet & Clank, Resistance, моего любимого Sunset Overdrive и любимого владельцами PS4 Spider-Man. Ушла. Фактически они же были достаточно приближенными в какой-то момент к Microsoft, но теперь все окончательно под санями. Хорошо ли это или плохо? Ну, для всех, наверное, плохо. Для владельцев PS4, думаю, хорошо.
Да какая разница? Делают пускай игры хорошие. Я не думаю... Ну,
сейчас будут они делать игры хорошие, они будут эксклюзивами. Никакого тебе Switch'а, никакого тебе Xbox.
Что ты имеешь против эксклюзивов? У тебя же есть PlayStation. Что не так-то?
Если... Мне лень его в розетку включать.
Если игра не мультиплатформенная. Слушай, да скоро вот PlayStation 5, 6 там и вот это все. Про Monster Hunter опять предлагается поговорить.
А можно не надо?
Да, я думаю, что мы посвятим этому, наверное, большую часть, наверное, следующего выпуска. Уж точно это, мне кажется, что это будет одной из главных тем, наверное, следующего подкаста. Но он, напомним еще раз, 6 сентября. Понятно? 6 сентября идете. Предзаказывайте прямо сейчас, потому что вам там за предзаказ дадут.
А то всем не хватит.
Тему дадут для вашей PlayStation. Не знаю, что дадут на Xbox. По-моему, не, замечательное ничего. Вот.
Тоже неплохо.
Ну да, в принципе, с ним тоже можно поиграть. Вот. И еще дадут кастомизацию вида армора. Не знаю, говорит ли это вам о чем-нибудь или нет. Ну, то есть, в общем, будет у вас уникальный армор-сет визуально. Сложно, понимаю. Но, в общем, Monster Hunter, One Love и вот это все. Сейчас там, блин, же Зеногрика вернули, господи. Ну, все, прекращаю, извините. Все.
И следующая новость.
Про елей.
Сам Кодзима показал нам несколько минут геймплея Death Stranding. Вот этой вот самой игры. Это произошло на Gamescom, и трейлер шокирующий. Все снова начали кричать, что Кодзима гений, и вообще и гелий, и просто бурят магет. Посмотрите обязательно, если вы не видели, но там можно посмотреть, как писают. Да?
В этой игре можно Костя как раз-таки Говорун рассказывал нам про все это, да, вот.
Ну, слушай, нормальный такой симулятор курьера. Вот если бы еще... главный герой ссал не на улице, а в лифте, было бы вообще там прям
100% погружение. Я думаю, в этой игре нужно как бы договориться, чтобы можно было скин себе купить вместо рюкзака, носить зеленый рюкзак Delivery Club или желтый Яндекс.Еды. Это будет офигенно вообще.
А в оригинале там какой цвет?
Ну, то есть серо-желтый такой какой-то.
У меня рюкзак желтый вон лежит, но я как раз с ним в поездку собираюсь. Я думаю, что наклейку какую-нибудь надо будет с Death Stranding туда запилить, и будет красота. Или как там компания называется. Меня смущает в этой игре вот эти все сложности, перипетии сюжета, миры, пересечения их, и как кто, что там, кому чего делает. Потому что я пока не понимаю. То есть я пытался смотреть вот эти ролики, объясняющие, кто кому кем приходится, почему он куда идет, что он несет и зачем это все. Короче, пока сложно. Я думаю, что надо будет действительно в это все поиграть. настоящим.
Зато там можно укачивать младенца. Вот ты хочешь укачивать виртуального младенца, чтобы не орал?
Честно говоря, не очень. Я вообще детей так-то не очень люблю.
А придется.
PUBG? Помните, такая игра была? Что-то там.
Которая когда-то даже на E3, ну, уже на прошлого года, если не ошибаюсь, у Microsoft они прям вышли, когда объявили, что будет на Xbox. Правда, потом вскоре оно вышло и на PlayStation тоже.
Да не расстраивайся, Вов. Ну, не все коту масленица.
Microsoft теряет эксклюзивы. Но, тем не менее, вот сейчас анонсировали на Gamescom, что PUBG с октября появится кроссплей с PlayStation. А тесты, кстати, этого кроссплея начнутся уже в сентябре. Так что, если вы любите PUBG и хотите надрать задницу любителям другой платформы, то вот-вот у вас уже появится такая возможность.
У меня ни малейшего желания запускать эту игру, даже если ее дадут бесплатно. Не знаю почему, у меня после просмотра нескольких часов стримов по этой игре, я вообще так и не смог для себя вывести формулу, ну, то есть вот успеха этого продукта. Почему в это люди играют? Что это?
Ну, видимо, просто не твой жанр. Или ты просто не пробовал.
Люди просто любят боль.
Ну, наверное. Сковородка, если по голове, в принципе, дома. Можете жену попросить, она вам даст сковородкой по голове. И почувствуйте вот это все.
Еще на Gamescom Microsoft объявила, что проведет свою собственную выставку. Не знаю, будет ли там Blackjack и что-нибудь еще. Но, в общем, X019 пройдет в ноябре. Они обещают анонсировать несколько новых игр. В том числе есть какая-то вероятность, что анонсируют и новую Fable. Это такая легендарная практически серия RPG, которая всегда была эксклюзивом Xbox. Как сказал сам создатель этой игры Аарон Гринберг, он не ответил напрямую на вопрос, будут ли анонсировать Fable или нет. Говорит, моя философия в отношении сюрпризов такая. Если я скажу вам, это уже не сюрприз. Так что у нас запланировано несколько сюрпризов, и это будет отличное шоу. Ну, кто знает.
Если вдруг Microsoft возьмется сделать продолжение игры Brutal Legend, то у них будет шанс сделать шоу не с Блэк Джеком и прочим, а с Джек Блэком. Вот. Да. Так что пускай попробуют. Я бы, кстати, хотел продолжение такое в реалиях современного, в общем, мощностей и графония и вот этого всего. Не знаю, почему никто не делает.
А еще Microsoft устала покупать студии. Заглянули как-то с утром в кошелек, смотрят, а налички-то не так уж много осталось.
Потом... Это не тот вариант, Вов, я тебе сразу скажу. У Microsoft столько денег, что, блин, они могут много чего купить.
Ладно, перефразирую. Обвели взглядом в квартиру, смотрят, 15 студий сидят, орут, сиську просят. И они такие, нет, что-то пора бы тормознуть, короче. И решили пока остановиться, больше новых студий пока что покупать не будут. Более того, вот после недавнего анонса Ori для Switch'а, они специально для тех, кто любит кричать, что Microsoft теряет эксклюзивы, они сказали, что больше мы никакие свои эксклюзивы не планируем портировать на другие платформы.
Ты рад?
Такие дела. Мне, честно говоря, все равно.
Окей.
Ну, потому что, грубо говоря, если игра, которая была эксклюзивом Microsoft, в которую я играл на Xbox, если она через неделю, день, год, когда угодно, да пусть хоть одновременно вышла на PlayStation, у меня же она от этого не исчезает, так что мне без разницы.
Список наших новинок, ну, открывает этот список игра Hunt Showdown. В общем, напомним, что Crytek делали эту игру с 2014 года, если я не ошибаюсь. Делали, она была в вот этом в Early Access в Steam, если я не ошибаюсь, опять же. И вот ее вот вывели из этого состояния. Но напоминаю, что это сетевой такой шутер, где вы бродите со всякими старинными стволами по болотам Луизианы. Да, там 1895 год в сеттинге. Слушайте, и мне прям захотелось в это поиграть. Во-первых, потому что вы можете командами играть до трех человек. То есть как выкашивая там всяких разных монстров и прочих этих неприятных созданий, так и человеков, тоже живых. Короче, и оно доступно, очень вполне себе доступно, потому что стоит оно 1360 рублей на ПК, на Xbox, и, соответственно, $30. Если вы обладатель PlayStation, то в ноябре оно до вас докатится, и можете тоже прикоснуться. Короче, очень впечатлило меня все визуально, ганплей, не знаю, ну, по увиденному, опять же, да, сам не пощупал пока. Короче, такая прикольная штука.
WoW Classic, о котором мы сегодня уже говорили, он, да, вышел в релиз 27 августа, так что если еще не скачали, но собирались, то, да я думаю, все, кто хотели, я думаю, уже скачали.
И пошли стоят дальше. В очереди.
Да, уже. И стоят теперь в очереди.
550 рублей подписка в месяц стоит, ребят, так что имейте в виду.
Nintendo. Вышел туда Bulletstorm, Duke of Switch Edition.
Но это значит, что вы компанию сможете пройти за Duke Nukem. Так что почему, почему вы еще сидите?
Не, Bulletstorm вообще классная игра, но я считаю, что в нее надо играть или надо было играть, там уж сами определяйте, все-таки на ПК, потому что основа механики — это именно убийство со всяким там и с подвывертом, всяким по-хитрому, по-разному, из разных оружек, по-разному комбинируя. То есть, допустим, выстрелить в человека из ракетницы, чтобы он на этой ракете подлетел в воздух, там по нему ударить хлыстом, а останки расстрелять из автомата, например. И я слабо представляю, как все это делать на геймпаде. Тем более на свечевском. Так что... Ну,
вообще-то в Bulletstorm играли люди на PlayStation 3 вполне себе успешно. Не знаю, тоже на геймпаде, причем на самом неудобном, наверное, из ближайшего к нам прошлого контроллеров. И, короче, 1899 рублей Bulletstorm, вот этот вот, как уже сказал, Duke of Switch Edition. И еще у вас есть возможность совершенно бесплатно, то есть дараб. Ну, это практически демка, только она называется не демо, да, Dragon Ball Xenoverse 2 Light она называется. Вы можете поиграть в первые 5 эпизодов сюжетного режима, сетевые бои там есть, коллизии героев, фоторежим. Короче, ну вот, видимо, пытаются сказать нам как бы разработчики и издатели, купите, пожалуйста, вы сначала поиграете, потом вам захочется еще. Ну, вот случаются демки. Мне кажется, что 5 эпизодов — это нормально. Можно проникнуться, так сказать, атмосферой. Поэтому почаще заглядывайте в eShop, там иногда вот такие вещи случаются.
Control вышел на всех возможных платформах, то есть PC, PS4, Xbox One, нет, не на ZC, зато на PC он есть в Epic Games Store. Купить можно... Соответственно, за 1300 рублей на ПК, 3500 на PlayStation 4 и $60 на Xbox One. Это игра от создателей, если кто не в курсе, Макса Пейна, Quantum Break'а и так далее. На самом деле, мне он в целом чем-то напоминает Quantum Break, но все-таки фокус здесь другой, потому что здесь теперь... Ты как бы временем ты не управляешь, у тебя другие паранормальные способности, ты там можешь по-всякому парить, швыряться предметами, причем... Вот физика сделана в игре очень классно, я посмотрел видосики, там прям клево, откуда угодно можно там условно взять какой-нибудь стол или там убитого противника и швырнуть, причем окружение на это действительно очень клево реагирует, то есть там бумаги со столов разлетаются, со стен летят там куски бетона и так далее, в общем, выглядит круто, на деле игра не идеальная, но хорошая, так что я советую попробовать. Microsoft не только теряет эксклюзивы, но и выпускает игры на мобилке. Вот недавно вышел Gears Pop для мобильных устройств. Microsoft уже похвасталась миллионом игроков. Я эту игру опробовал. Ну и, короче, вот все, что я думал о мобильных дрочильнях, вот все эти мысли так и остаются со мной. То есть я вижу, что реально, если туда вдоначивать, то ты становишься лучше. Игра... по большей части рассчитано все-таки на PvP, то есть основной режим там PvP-шный против других игроков. Конечно, вас стараются там примерно по уровню более-менее подобрать, но, к сожалению, в связи с тем, что игра в первую очередь PvP-шная, и внутриигровые покупки явно влияют на твои успехи, а также, скажем так, внутриигровой валюты не хватает для того, чтобы эффективно даже апгрейдить уровни своих юнитов, вот такое. То есть я как не любил мобилки, посмотрел на Gears Pop и по-прежнему не люблю мобилки.
Окей. Просто мобилки у тебя нормальные не было.
Возможно. Зато у меня есть Switch. Game Pass цветет и пахнет. С целых две.
Чем пахнет в этот раз твой геймпасс, Вов?
В этот раз он пахнет, во-первых, кровавым ужасом «Ведьмы из Блэр». Новая игра вышла и тут же стала доступна в геймпассе. Рейтинги высокие, я игру не смотрел, я ужастики в целом не люблю. Кто-нибудь из вас вообще любит ужастики?
Да.
Да, честно говоря, не очень.
Ну, в общем, видимо, ничего мы вам не расскажем о «Ведьме из Блэр», потому что единственный человек, кто положительно относится к ужастикам, у того нет Xbox'а.
Ну, можно поиграть на ПК, потому что в Steam она стоит 463 рубля сейчас.
И вторая игра, которая сразу с релизом стала доступна в Game Pass, это Bard's Tale 4. Продолжение классической серии RPG, даже краулеров. Стоит сейчас она... $42 на Xbox и 2300 на PlayStation. Metacritic, правда, у игры всего 71. В целом все пишут, что игра, ну, вроде как хорошая, но сейчас в ней наблюдаются проблемы, во-первых, с производительностью, во-вторых, багов там просто дофига, так что не знаю, стоит ли в это играть.
Слушай, ну, настоящих Балдора... настоящих Бардстейлофилов не остановит, мне это кажется. Потому что они пропитаны ностальгией вот этого всего. И где моя, говорит, лютня? И сейчас я вам, говорит, сыграю и спою. И попробуем, да, попробуем рассказать немножко об играх на скидках. На Switch опять там навалило, привалило, и есть хорошие экземпляры, и причем их настолько много, что, наверное, половины подкаста не хватит рассказывать про все эти игры, поэтому мы зацепили то, что, в принципе, щупали. Во-первых, щупал я Battle Chasers Night War. Ну, это такая достаточно классически сделанная ролевая игра с чибиками, которые идут по карте, и потом бои на отдельные, в отдельной локации, да, пошаговые, и достаточно красиво нарисовано, и по механикам, в принципе, все знакомо, уже много раз это было использовано, ничего такого прям сверхъестественного. К сожалению, я ее дропнул из-за какого-то другого продукта, но наиграл что-то часов 20 в нее. В общем, и сейчас на нее скидка в 50%, то есть вы сможете купить ее за 1400 рублей, поэтому посмотрите, да, опять же.
Binding of Isaac, Afterbirth Plus на свече, 1399 рублей, тоже скидка 50%. Если кто не знает, это такой топ-даун рогалик, где малыш лазает по подвалам, чердакам, спускается в ад, поднимается в рай и своими слезами убивает врагов. Вокруг говно в прямом смысле этого слова. Всякие неприятные вещи.
И мамка.
Ему во всем этом приходится копаться. И да, и мамка. Причем к мамке куда только он не залазит, скажу я вам. И нет, я ничего не придумал. Да, 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 именно да. Именно все то, что ты сейчас подумал, там имеется. Это представляет из себя отдельные уровни. Вот. Ну, такая, скажем так, визуальный стиль отталкивающий, но сама игра хорошая. Но она заставит вас страдать, потому что все-таки рогалик и рандом. То есть в конце уровня вы получаете какой-то предмет усиления, и вот, может быть, при одном прохождении вам просто будут попадаться всякие имбовые вещи, и вы в итоге финального босса там одним выстрелом снесете. А может быть, вам все время будет попадаться, допустим, увеличение здоровья какое-нибудь. И вы станете более живучим, но ни капли не более сильным, будете только страдать.
Хочешь, расскажу короткую историю, как я играл в The Binding of Isaac?
Расскажи.
Я получил его, по-моему, по PlayStation Plus, на PlayStation, опять же, включил. Прошел 4 экрана, заорал громко на всю комнату, удалил игру, и все, больше никогда я не запускал.
Не, просто я на свече в него там больше сотни часов наиграл.
Я очень много людей знает, что это такое, поэтому рассказывать, наверное, дальше нет смысла. Короче, вот возможность на более лучшем, чем у Nintendo 3DS экране вам поиграть, да? Я про Switch сейчас, если что, за 1000, опять же, 400 рублей. Вот, зато в альтернативу этому всему...
Есть разорванная жопа.
Ну, вот Вова взял всю шутку, так сказать, испортил. Ну, к слову сказать, предыдущая игра про South Park, которая... «Палка истины». Вот, тоже на скидке, причем еще на большие. То есть за 900 там, чем-то рублей вы сможете вот как раз «Палку истины» взять, а «South Park The Fractured But Whole» 1187 рублей. 1187. Все, я сломался. Блин, я первую часть прошел, а вторую, к сожалению, чуть-чуть не дошел до конца, потому что, опять же, что-то отвлекло. Но это тот самый любимый всеми юмор Саус Парка. Я сказал любимый всеми и подзадумался, потому что, ну, не все же его в конце концов любят, но это... В принципе, такая пародия на JRPG, если так уж разобраться, только в сеттинге South Park. В общем, плоский мир, наши любимые Картманы, Кайлы и прочие Брафловски. Берите, короче, пока не убежала. Я, по крайней мере, собираюсь себе взять, хотя прошел «Палку истины», собираюсь взять его и еще раз пройти. Не знаю, где я возьму время, но поживем-увидим.
Sony, они анонсировали... Готи издания Спайдермена. Теперь можно не ждать скидочек, а всегда купить себе Спайдермена всего лишь за 3200. Это все равно много, и он на скидке уже был дешевле, но за эти деньги вы получите основную игру и все DLC. Уже доступно в PlayStation Store, так что бегите, затаривайтесь. Те, кто еще до сих пор по какой-то причине не поиграл в Человека-паука.
Ведьмак 3. 649 рублей. Если не хотите ждать малосвич на сыч,
за 4500 рублей.
Да, то берите за 650 на PlayStation.
Ну, такое передергивание, в принципе, справедливое, да, равно как и с игрой Titan Quest, который сейчас и на Switch'е тоже по скидке, но там он что-то больше 1000 рублей стоит со скидкой, а на PlayStation 719 рублей. Если вы Diablo-подобные такие всякие штуки любите, то welcome, как говорится. И хотелось бы отметить еще необласканную, или наоборот, недоласканную многими журналистами игровыми и критиками игру «Мафия 3», потому что я обожаю эту игру на самом деле. Ну, правда, не за то, как она сделана, за саундтрек, который в ней есть. Ну, то есть вот не тот маленький, который на 20 там что-то 3 песни, а который на 100 песен. И за 600 рублей всего вы сможете поиграть в это все замечательное, потому что там афроамериканец, который вернулся с войны, да, он сталкивается с... со всякими разными машинами.
С окружающей реальностью.
С машинами, когда едет тоже на машине, слушает радио, опять же, по радио вот эти замечательные песни, стреляет. Вот стрельба там, кстати, такая ватная, такая невнятная. А в целом сюжет, да, про, как всегда, мафия, там бандиты нехорошие, хотят деньги. Там можно крокодилов убивать на самом деле, либо крокодилы могут вас. В общем, не знаю, грех пройти мимо такой игры за 600 рублей. Все сказал. А в XCOM я не играл, но скидка на него 900 рублей. Ой, в смысле...
По скидке он за 900 рублей отдается всем подряд. Вот такой вот он.
Второй XCOM, да.
Да, вот такой вот он второй. Представляете, у нас тут распродажа Microsoft, мы про нее говорим. Там есть что хорошего-то. Far Cry New Dawn за 20-ку баксов.
Ну, кто еще? Ну, да, 50% неплохо.
Неплохо, да. Или там Assassin's Creed Origins. Это не последний, а предпоследний, который в Египте. Тоже за 20-ку. Tom Clancy's Rainbow Six Siege Deluxe Edition, то есть со всеми DLC, вот это вот, всего за 12-ку. Ну, по-моему, неплохо.
А я бы взял игру, которая называется Sgesh 2. Или Sgesh 2, не знаю. Ну, в общем, The Crew, вы поняли. The Crew 2, потому что первую часть я с удовольствием прошел. Внимание. Есть такие люди, которые это сделали. Причем сделал это со своим другом. То есть в коопе игра игралась просто офигенно. То есть соло-то, конечно, такое, но дятина. И вот если бы с кем-нибудь скооперироваться, я думаю, что и The Crew 2 тоже можно было бы замечательно провести время. Потому что там вот эти вот аркадные гонки с трюками, с всякими трамплинами там и прочими заданиями. Там, сделай это там петлю какую-нибудь, перевернись там сколько-то раз. Там, в общем, за определенное время еще куда-нибудь доедь там, протарань сколько-то машин. Ну, в общем, веселье. Веселье и, мне кажется, $15. Ну,
недорого. Ну, и у нас начинается новый месяц. А что это значит? Значит, новые игры в PS Plus и в Xbox Gold. Что там у Саней?
Ой, Саней замечательный месяц, наконец-таки. Наконец-то. А то они задали себе такой высокий темп, а потом как-то подспустили. В этом месяце можно будет поиграть в Batman Arkham Knight. Ему в этом году, по-моему, сколько-то лет. и, видимо, в честь этого его раздают. И Darksiders 3 замечательный.
По-моему, про него рассказывал Олег, нет?
Про третий? А... Нет, я не рассказывал. Я играл в первый, и тут скоро ожидается на Switch вторая часть. Вот, а, к сожалению, Darksiders 3 делала уже не та студия, да, и которая как раз занималась портированием, насколько я помню, вот первых двух частей на Switch. И у них получилось вроде как не то, чтобы очень плохо, но фанаты...
Не то, чтобы слишком хорошо, да?
Darksiders 2 и первой части, скажем так, разочаровались немного. И у вас, по крайней мере, сейчас не должно, если вы, опять же, владелец подписки PS Plus, каких-то взяли, поиграли, посмотрели. А Batman, кстати, интересно, да. Я бы поездил там на Batman-мобиле.
У Xbox в этом месяце будет Hitman The Complete First Season.
Ну, то есть целиком вся игра, да?
Ну, как бы да. We are here, я не знаю, что это такое. Зато по обраточке будут Tekken. Это, по-моему, здорово. И вот какие-то Rush Defenders. То есть прошлый месяц у Xbox был хороший, в этот, ну, так послабее, хотя вот Hitman и Tekken, по-моему, неплохо.
Да, давайте прощаться. Напоминаем, что если вы не собираетесь нас поддерживать на Патреоне, ну, по крайней мере, не то, чтобы не собираетесь, а не можете, да, то вы всегда можете помочь подкасту с помощью продвижения его. Для этого обладатели устройств от Apple, либо если у вас вдруг есть iTunes на виндовом компе, вы можете пойти и поставить нам звезд в разделе подкаста, написать, лучше всего, конечно, написать комментарий, рассказать вашим друзьям, и таким образом о нас узнают еще больше людей, придут к нам, и будет, скажем так, мотивация дело все это продолжать. Ну и, как всегда, патреоновая тема, да. Там, кстати, наши замечательные патроны, те, которые подписаны на тир-базе на консоль после шоу, они получат наклейки... Ну, которые выберут, опять же, серые либо белые. Наклейка «Батин консоль», мы постили картинки, как это все будет выглядеть, поэтому не забывайте, что вдруг вы захотите такое себе, да? Welcome.
То занесите нам, а картинки можно было увидеть в нашем Telegram-канале, да, либо во ВКонтакте.
Вот, и еще, помимо этого, там есть комбо, New Age комбо, который называется «За $8 можно поддерживать батину консоль». И, похоже, я фотограф, такое шоу про фотографию, вот тут Бердикаста. И еще есть самая большая, самая главная...
Самая лучшая!
Подписка, ну, он же тир, называется Бердикаст Плюс. И за $14 вы получите доступ вообще ко всему дополнительному контенту, который делает для вас команда Бердикаст, в том числе и Патронкаст, который в этот раз, к сожалению, не вышел по техническим, а, и, точнее, организационным причинам. Вот, но обязательно вернется к вам с замечательными всякими веселыми историями от ведущих. И, опять же, если вы патрон Бердикаст Плюс тир, подписались, то сейчас вы услышите свое имя и фамилию, либо ваш ник в списке вот этих
лучших людей. Мы, может, договорились называть их просто и коротко лучшие люди.
Да, быстро и по списку. Алексей Верхоланцев, Алексей Панфилов, Андрей Сгирятович, Богдан Пришедько, Владислав Михалев, Денис, Дмитрий Хлан, Дмитро Лапа, Иван Рубановский, Липфис, Мишин Егор, Мэтью Малахов, Александр Чайковский, Александр Фещенко, Сергей Бондаренко, Владимир Агафонов и Владимир Ходаков. Спасибо вам, друзья. Ну и вообще всем спасибо, кто нас каким-то образом поддерживает и с нами там в чатах, и в этом, во всем. И что, с вами были Тимофей Загребель.
До скорых встреч.
Владимир Плотников.
До новых встреч.
И меня зовут Олег Алексеев. Услышимся с вами обязательно через 2 недели. Пока.